Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
Нядров Сережа.
Часов 38 минут, четверг, 23 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей
Даренко, доброе утро. Слушай, знаешь, что я... Мы украли у Антона Кравченко, который читал сейчас новости, мы украли у него новость потрясающая. Российские ученые изучают ДНК-убийц для прогнозов поведения людей по геному. Новый след. На самом деле, это же нацистские исследования.
Да, будь проклят, твой род до седьмого колена, или как
это
там
нацист.
Раньше.
Этим занимались нацисты, российские ученые. Видишь, мы все-таки рушимся в архаику. Таким образом, мы как общество, мы рушимся в архаику, падаем в кроличью нору. Таким образом, что мы начинаем открывать, это сказать, знаешь, погибшие какие-то цивилизации, они же вновь могли открывать колесо. Ты понимаешь, человеческая цивилизация несколько раз, по крайней мере, еще на африканском этапе, несколько раз погибала, почти погибала. Ну, осталось, так сказать, там, может быть, 800 особей всего, да? 200 особей в какой-то момент. Какие-то страшные заболевания или изменения географические, имею в виду климат, подталкивали людей.
А также наркотики, да?
Да-да-да. Плохой характер. И наркотики. Нет.
А плохие ДНК, как мы теперь понимаем.
Есть догадки ученых о том, что человеческая популяция, она терпела страшное поражение, и потом снова должна была открывать вот эти там странные вещи, которые до этого были открыты, а теперь их снова приходилось переоткрывать. И российская наука, двигаясь из Средневековья, наверное, что уже упали окончательно, двигаясь из Средневековья, начинает открывать нацистские, фашистские какие-то законы. Это же прекрасно, на самом деле.
Подтверждение, да.
Прекрасно в том смысле, что они от этого перейдут дальше уже к, ну, переболеют и перейдут к середине 20 века потихонечку. Смотрите, российские ученые изучают ДНК-убийц для прогнозов поведения людей по геному. Новые исследования генетиков помогут объяснить, предупредить возникновение агрессии. Об этом рассказали в Институте общей генетики имени Вавилова.
Ваш социальный капитал минус 20.
Слышал бы об этом Вавилов. Первый этап эксперимента предполагает анализ ДНК тех групп, в которые входят убийцы с психическими отклонениями. Без таковых, то есть будут убийцы без психических отклонений. Хорошие убийцы такие, ну, добропорядочные убийцы. А также люди, совершившие непреднамеренное убийство. То есть уронили горшок с геранью. Нет, уронили горшок с геранью. Облокотились о подоконник, и горшок с геранью упал, и убил кого-то, Иван Иванович. Иван Иванович внизу шел, так сказать, там, газеты купить. Раз, их, опа, горшок с геранью на голову получил. И таким образом будет три типа. Психические убийцы с психическими отклонениями, убийцы хорошие, добрые люди, так сказать, хорошо характеризующиеся в коллективе, да?
Да.
И случайные убийцы, которые обронили горшок с геранью.
Я думаю, кстати, что вы Сергей ко второму типу бы
относились. Спасибо большое. А ты?
Я тоже, наверное.
Ко второму.
Да, ну или к третьему.
Предположить.
У меня столько всяких событий происходит,
хочу сказать, что я могу случайно кого-то убить. Прости, да, на самом деле, я хотел сразу отнести тебя к третьему. Потому что ты точно уронишь кирпич нигде, не подходящем месте.
Да, пролью кофе.
Прольешь кофе, кого-то обваришь и так далее. Ты, конечно, третьего типа все-таки скорее. Первые результаты исследования ученые планируют получить в конце этого года. Это нацистские исследования.
Да, ну как сейчас в фундаментальных исследованиях принято, Сергей, сразу надо практическое применение примерно в обосновании писать. Интересно, что у них там в этой части написано, это же финансируется.
Да.
Вот, а получится, что потом мы получим такую карту, можно будет сдавать кусочек волоса, и потом...
Говорят, мне говорит Александр, пишет, что в США тоже подобным занимаются. На самом деле...
у них там по цвету кожи, по-моему, просто все еще не отличается даже...
Что ты сейчас сказал? Как тебе не стыдно?
Без этих самых...
Как тебе не стыдно?
Без экспериментов, все понятно. Что ты сейчас говоришь? Ну, это так общество там устроено. Ну, они все общество это... Об этом не принято говорить, но все так думают, да? То есть к людям темнокожим сразу спрос другой, нет?
Нет,
я бы не сказал. И ожидания от них другие.
Вот ровно не так. Вот белый почтмейстер за 40, это как раз не чернокожий, а как раз белый. Белый срывается после 40.
Он к первому типу, потому что относится.
Общество предъявляет к нему повышенные требования. Он должен, так сказать, там играть в американский футбол в школе, он должен делать то, он должен делать это, и он все время что-то должен. И после 40 некоторых психика действительно, они не больные психически, просто психика не выдерживает напряжения вот этого вот постоянного императива, что ты должен. То есть человек берет ружье, идет на работу, и в свой почтмейстер, на почту, и там своих коллег начинает расстреливать. Это белый почтмейстер называется. Это никакой не черный. Черный громко ругается матом, неприлично.
Дедунов. Ручки показывает.
И, в общем, он никого не убивает, обрати внимание.
Ну, да.
Черный никого не убивает. Один был вашингтонский стрелок за всю историю Америки. Ты помнишь, да?
Помню.
Вашингтонского стрелка.
Да.
Это сколько-то лет назад. И до него никогда не было черных убийц. Стреляют азиаты, стреляют белые из-за перенапряжения. А черные выпускают перенапряжение, у них нет перенапряжения. Они счастливые люди по-настоящему. Ну хорошо. Слушайте, я хотел сказать, что генные исследования русских... Скажи, пожалуйста, на мое поведение, вот как мне кажется, больше влияют не гены, а чем я позавтракал. Вот мне кажется, на человека. Вот я подсказываю Академии наук, или как это называется, это Институт общей генетики имени Вавилова. Господа общей генетики, на убийство... влияет завтрак, если человек позавтракал, смотря чем он позавтракал. Значит, дальше. На убийство влияет стул, вы не поверите, значит, может, у него 5 дней запор. На убийство влияет отношение в коллективе, в семье, на транспорт,
если
еще
где-то. Если оно у вас, конечно, есть.
Да, какие-то попытки обесценить человека. Бывают попытки обесценить. Да? Он может получить смс-ку какую-то, который пытается его обесценить. Например, ему овердрафт запретили.
Как?
Да, вот так. Попытка в его банке запретили овердрафт. И он испытывает чувство, что его обесценивают. Его не признают. Попытка непризнания в сущности. И он после этого совершает какой-то необдуманный поступок. Пофиг на гены, пойми ты. Гены одни и те же. Кроме того, сейчас...
У нас у всех одна праматерь.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
У меня сразу возник вопрос.
Да.
Тех людей, вот, допустим, они определили, что вот этот ген отвечает за убийство, там, за ненамеренное убийство и так далее. И сразу из роддома в тюрьму?
Слушайте, мне кажется, что очень схожая группа генов, которая, например, диктует человеку импульсивные насильственные действия, может быть применена в том числе для героев. То есть, можно дать
гранату. Ну да, кстати,
гранату.
Герои, да.
Они не можно дать гранату.
То есть у нас создавать потом подразделение героев, что вот это подразделение героев, а эти лоботрясы, а эти вообще убийцы.
То есть они же не могут со знаком плюс или минус поступки просчитывать. Они должны...
Герои им тоже будут давать сразу после 8.
Нет, послушайте, на самом деле, я, можно скажу кое-что о генетике, что я понял, я не ученый, я вообще филолог, понимаете, по профессии, близко даже не генетик, товарищи, поэтому мне должны быть прощены глупости, которые я сейчас скажу. Значит, мне кажется, что импульсивность и активное такое поведение, которое называется «бычить», да, которое люди хотят бычить и лезть на рожон, да?
Угу.
Это не обязательно преступники, это могут быть герои. Герои, реально, герои. Героям надо дать гранату и отправить под танк. Поэтому, поэтому надо выявлять всех этих прекрасных людей, склонных к импульсивно бычить постоянно и лезть, значит, в бутылку. И просто делать из них геройские подразделения.
Коллекторами могут они работать.
Коллекторы, еще кем, еще кем.
Хорошая профессия.
Но они должны какими-то такими быть людьми. Прекрасно. И на самом деле должны быть батальоны таких людей, отдельные батальоны. Дальше есть какие-то люди, склонные во всем находить компромисс, мириться. Этих тоже надо отдельно как-то, понимаешь, что они могут быть, с одной стороны, сообщниками в преступлении. Ну, такие, вот, понимаете, как Вицин. Можно Вицин упомянуть из некоторых фильмов? Вицин из некоторых фильмов, да? Значит, с другой стороны, они могли бы работать в русском МИДе. В русском МИДе. Упрямо продвигая компромиссы. Понимаешь, каким-то образом? То есть, одним словом, каждый ген дает применение позитивное и негативное. Как можно определить? Куда человек пойдет все-таки? В полицию или в уголовный мир? Что по-настоящему может быть один и тот же ген его толкает и в полицию, и в уголовный мир. Склонность к насилию, обостренное чувство справедливости и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, псих. Я хотел бы добавить, смотрите, ведь это сестра Евгеника.
Да.
И куда зайдут эти исследования? Это сразу ты еще не совершив преступление, тебе уже будут говорить, ты предрасположен, поэтому, ну, в общем, мы тебя в какие-нибудь концентрационные лагеря отправим, потому как ты склонен к этому. И ты будешь думать, черт побери, я еще ничего не сделал.
Но
мне ученые говорят, что я расположен, и я уже не такой, как все. Ну, давайте тогда Евгенику из-под запрета выведем.
Но строго говоря, в пределе, вот давайте в пределе посчитаем, что, чего добивается любое общество в пределе. Управляемости, да, ну в принципе, так сказать, человеческими массами, которые в общем не нужны. Вы понимаете, что через 20 лет основную работу будут делать роботы, а через 50 лет всю работу будут делать роботы. Поэтому люди как таковые не нужны, они должны быть усреднены, чтобы ими было легче управлять. Ну, чтобы никто не оттопыривался.
Да, сейчас очень большой пласт людей, вот, грубо говоря, взять всех людей, которые с доходом менее 50 тысяч, это просто прослойка ненужной биомассы. И куда их девать? Ну, войну развязать просто, чтобы их скосить.
Ненужные, давайте скажем, ненужные для государства, для общества будущего.
Не нужны, какие-то социальные нагрузки,
куда-то
их деть, надо же.
Настя, мы с тобой сейчас философически должны заключить, чего добивается любая система в пределе. Чего? Она добивает... Просто. Борьбы с переменами... Да. Чего она? Стабильность. Любая система в пределе нацелена на стабильность, а следовательно на управляемость процессами. Правильно? Любая система... давай попробуем.
Но я сразу мыслями перекидываюсь на муравьев, у которых сегодня так много статей.
Хорошо. Две статьи сегодня про муравьев, да. Не каждый день бывает две статьи про муравьев. Это правда. Значит, смотри, любая система борется с хаосом, с распадом. Правильно я рассуждаю? Любая система.
Конечно.
С этой целью она защищает собственную динамическую стабильность, добавим, которая обеспечивается предсказуемостью, понятностью всех ее, поведения всех ее членов, да? Для этого система, для простоты, требует усреднения. Усреднения. То есть ты не должна быть странной. Ты не должна быть странной, Настя. Если ты странная, то система должна тебя каким-то образом ликвидировать. Ты должна быть одним из муравьев. Понятно, да?
Да, конечно.
Вот. То есть не быть странной. Поэтому система, в общем, конечно, предрасположена к тому, чтобы всех нас кастрировать. А тем более, как мы понимаем, через 50 лет все работы будут делаться роботами, то люди должны быть счастливыми идиотами, которые будут гоняться за бабочками. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
То есть будет, например, население Москвы, условно говоря, не знаю, 10 миллионов человек, ну, 10, 15, 20, понятно, да? Через 50 лет.
Да.
Не знаю. Значит, которые не будут ходить никуда. Ну, то есть да. им не нужно никуда ходить.
Надо сходить в парк.
Все само. Все через там, какие-нибудь смарты, ну, или будут какие-то аналоги, я не знаю, может быть, просто мысли. Мысль о завтраке, а потом будет какой-то робот приземлять тебе завтрак. Понятно, да? Значит, тебе вообще не надо никуда ходить. В принципе, никуда ходить. Все, уже сейчас доставка работает. А там будут это все делать роботы вдобавок. Доставка будет через роботов. Понимаешь, пневмопочта какая-нибудь, не знаю. Понимаешь, да? Значит, тебе ходить не надо. Значит, ты будешь такой дурочкой из переулочка, которая будет думать, полежать ей сегодня до обеда на травке, где-нибудь там на, во Дворце пионеров, где у тебя, да?
Угу.
Либо побегать взад-вперед трусой, либо пойти в бассейн, где все сморкаются прямо в воду, либо побегать за бабочками с сачком. Ну, то есть у тебя будет, в любом случае, у тебя все виды занятий будет. Я у мамы дурочка. Понимаешь? Все до единого. Никакого позитивного занятия у тебя не будет. Понимаешь? Поэтому тебя надо будет усреднить. Тебя надо будет действительно сделать дурочкой. Действительно, де-факто. Чтобы ты не оттопыривалась. Потому что оттопыриваясь, ты создашь неудобство для системы. Как только ты создашь неудобство для системы, система должна будет тебя обчекрыжить. Немножко рубаночком отстрогать и все, понимаешь? Напильничком. Поправить. Вот же в чем смысл исследований и Евгеники, которые занимаются российские ученые, судя по этой новости, если это верно. Надо звонить в Институт общей генетики имени Вавилова, мы это сделаем чуть позже, и когда они придут на работу.
Звать их сюда, пусть рассказывают. Нет,
звать, конечно, звать, во-первых. Во-вторых, напомнить их о нацистских опытах, о гитлеровских опытах, запрещенных на территории Российской Федерации.
Может быть, там, все-таки, знаете, много хорошего.
Нет, уже, у нас Зорькин рассказывал о хорошем.
Лечение по методу доктора Фоля и так
далее. Да. То есть найдутся люди, которые скажут, ну вот же, так сказать, было и хорошее тоже.
Конечно.
Да-да, как Зорькин рассказывал о благе крепостного права. Ну же, благое дело по-настоящему, так сказать, заботы. Понимаешь? Во всем можно найти что-то позитивное. Сейчас, кстати, как дикий скандал в Великобритании.
Какой?
Я не распечатал эту статью, пробежал глазами. Выставка нацистского... Сейчас, я если позволю, сейчас, может быть, совсем быстро найду. Выставка нацистской формы прошла в Великобритании... И, ну, там не только нацистская, форма Второй мировой войны. Но говорят, что часть обслуживающего персонала, помощники, вот эти ассистенты на выставке, были одеты в как раз в форму вермахта. И это сейчас изобличается. То есть, секундочку, я ищу это. Вот, экспозиция со свастиками и нацистскими униформами, значит, развязала полемику в Соединенном Королевстве, пишет Эль Паис сегодня. The Guardian пишет об этом. 8 тысяч человек участвовало в этом событии, и там ходили помощники, значит, или ассистенты выставки в нацистской форме. Понимаешь? Значит, вот надо будет нашим генетикам каким-то образом об этом коротенько рассказать, как с генами работать. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, смотрите, я много работаю с людьми, которые получают гораздо больше, чем 50 тысяч.
Да.
И они зачастую элементарно задачу нормально поставить не могут. У них 7 пятниц на неделе. И
да.
Не потому, что это вот именно условия бизнеса меняются, а такое ощущение, что просто их деятельность – это какая-то имитация.
Да.
И разнообразие нашего общества как раз в отсутствии постановки задач именно, условно говоря, перед человечеством, как перед неким живым объектом, да,
да.
Оно как раз позволяет приспосабливаться к различным условиям. Поэтому усреднение – это, наоборот, в корне неверно для системы, на мой взгляд, которая да. живет в постоянно изменяющихся условиях, на которые она поменять не может. И даже когда появятся роботы, у нас будет два направления эволюции. С одной стороны, деградация, да, возможно, а с другой стороны, адаптация либо для того, чтобы лучше взаимодействовать с этими роботами, либо чтобы все-таки управлять ими.
Ну, знаете, вы не обращали внимания на то, что антропологи пишут... Я серьезно сейчас говорю, я не специалист, поэтому вы меня поправьте. Значит, антропологи пишут, что вот когда-то мозг был неандертальца и сапиенса 1520-1540 граммов, а сейчас уже абсолютно типично, когда у сапиенсов... Ну, неандертальцев не осталось. А у сапиенсов теперь уже мозг там 1300 граммов, 1250 граммов. То есть мозг ввиду отсутствия стрессов, постоянных, то есть там саблезубых тигров, мозг, в общем, уменьшается у популяции в целом на планете.
То, что я читал статьи, опять же, да, не специалист, а как вот за что купил, зато продал, да. Что мозг усложняется, он, его готовность к обучению меняется, то есть при потере, возможно, массы, да, да. Качество его улучшается, поэтому,
более вот, интенсивно. Не знаю. Более интенсивно. Он начинает работать более интенсивным, теряя массу.
Он становится более эффективным, скажем так. Не обязательно интенсивно, да? Да. Но у вас, условно говоря, была проволока медная, стала стальная, а весит меньше.
Да, я понимаю. Спасибо. Значит, давайте об этом думать и обратимся потом. Мы ждем результатов. Мы все-таки ждем результатов. Мне кажется, что, может быть, наши генетики дойдут не только до того, что они младенчество начнут изучать, кто предрасположен к каким преступлениям, а, может быть, уже и по взрослым пойдут. И больше того, нам, например, Думу генетически, не только Думу, я осмелюсь возвысить голос, не только Думу, а генетический анализ проведут, и многое станет понятно. Правда же?
Конечно.
Же, может, там какие-то сплошь убийцы где-то заседают. Мы не знаем. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Секундочку, сейчас мы посмотрим с пробки маски. Значит, я... сколько их? 6 баллов. 6 баллов? Мать! Я первый раз это вижу за лето. Честное слово. 6 баллов.
А 23-й же
давненько мы не видали 6 баллов.
Как раз.
Народ вернулся, мы вас приветствуем, дорогие радиослушатели, которые прикованы цепями к рулю. Ура, 6 баллов к нам вернулись слушатели. Это хорошо, это впервые. Вчера было 3. О-ля-ля, все, с 9 до 11 по циферблату стоит весь МКАД, внутренний, внешний. А напротив стороне, да, там же в Строгине гигантская авария была, когда фура рубилась там с X-Ray'ем каким-то. Там даже, знаешь, что разворотили?
Что?
Вот это разделительные бетонные блоки на кольцевой, они же гигантские совершенно. Как-то так впилились, что разворотили эти блоки. В общем, народ развлекается. И да, и Ленинградка в город не едет, и проспект Мира перед Енисейской полностью стоит. В общем, тащим мы вас привет. Нет, 5 баллов, стало 5 баллов. Пока я говорил, стало 5 баллов. Моя речь оказалась целительной. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 23 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Это я показывал звукорежиссер, что повышено. Конечно, надо поднимать все время. Я начинаю орать, и такая пошла вверх, 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 вверх. Так, слушай, я тебе хотел сказать. Модель из Азербайджана продаст девственность на радость маме. Я бы сказал, там несколько девиц.
Девственностей?
Продают девственность. Нет, в смысле, где несколько там? Девиц на Синдерелле. На Синдерелле.
Что это? Синдерелла даст на объявление эскорт. Продажи девственности?
Ну, там нет. Там ты можешь нанять эскорт.
Сайт такой?
Боже мой. Не будь такой упрямо, как это сказать, упрямо. Ты знаешь, какой эскорт?
Да, сопровождение.
Девушки легкого поведения делятся на несколько, как это сказать, несколько
разновидности. Я спросила, что такое Синдерелла, что
Синдерелла
это за ресурс?
Синдерелла Эскорт, я сказал. Синдерелла Эскорт, она на этом Синдерелла Эскорт ресурсе продает девственность. Там есть несколько, там есть страница девственности, которая продает. Значит, и теми, можно сказать, девушки легкого поведения делятся на значит, несколько разрядов. Нижний разряд, мы знаем, это за стакан пива у трех вокзалов. Нижний разряд. Или где-нибудь в наркопритоне. Да? Угу. Дальше выше, 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 выше. И все такое. И они взлетают аж до невообразимых высот.
А что там, аукцион или просто сразу фиксированная цена?
Аукцион.
Аукцион.
Был аукцион.
Но, да. А и фотографии, да?
Фотографии хорошие. Я просто не про то, я просто пытаюсь сказать, что вероятно, совершенно справедливо, что женщин-южанок очень ограничивают патриархальные устои, в том числе религиозные патриархальные устои, в сексуальной деятельности. Потому что, believe me, поверь мне, что когда арабки скинут чедру и скинут там что бы то ни было, что у них там есть, они зажгут так, потому что они очень страстные люди. Страстные люди вообще, да, южане? Когда они скинут свои оковы, патриархальные оковы, семейные, племенные, не знаю, какие еще, национальные, культурные, всякие остальные, скинут оковы. Они зажгут так, я не удивлен, что это азербайджанка. Вот о чем я говорю. Потому что они вообще люди очень страстные. Они люди в высшей степени эмоциональные. Хочешь, чтобы я посмотрел Virgins? Сейчас я посмотрю. На, пожалуйста. Тебе любых Virgins нужно или только какого-нибудь роста? Пожалуйста, потому что можно в росте, например, написать. Есть Мэнди, Джасмин. Вот продают сейчас, например. Жизель, Джасмин.
Но еще какие там цены?
Девчонки, сейчас посмотрим, подожди, должны найти хорошую. Раиса, Раиса, Мария, Белла, Мина, Джия, Хлоя, Элиза, Александра, есть Александра, значит, Эстель, Стейси, Нора, Доминик, Доминик это толстоватый как-то, ну не важно, значит, Миранда, Саша, Ангелина, Лиза тоже, пожалуйста, значит, Селина, Леонора, Наталья, Анжела, Сара, Катя, Рина, Сирена, Селена, Лара, Савана, Лиза. Ну, много, слушай, если я так буду читать, так я всю жизнь буду читать.
Цены, я вас спрошу.
Какая цены. Ну, давай какую-нибудь хорошую найдешь. Какую угодно, что ли. Да, вот какая-то была здесь, если мы видели. Лиза, например, вот мне понравилось. Почему? Значит, секундочку, что она хочет? Это Лиза. Она хочет быть... Она бразилка, ей 19 лет. Да?
Угу.
Лиза. Вот, она примет депозит 10%, если у вас есть серьезный офер. То есть, например, у тебя есть офер ей за девственность. Ты должна внести депозит какой-то. Я не понимаю, какой, с чего начинать, мы не знаем. Что за депозит?
Один... 10%
от нет, офера. Она хочет... Стоп. Она хочет минимум, она начинает торговаться. Минимум 100 тысяч евро. 100 тысяч евро. Значит, ты должна внести депозит, чтобы написать ей письмо. 10 тысяч евро вносишь депозит, пишешь письмо. Просто так языком болтать нечего. Вот смысл, понятно, да?
У них в Америке с этим строго.
Там да какой вообще... Америка? Это же не Америка никакая.
Южная Америка.
Это не Америка. Почему?
Бразилия.
Же. А, это Бразилия. Но это сам сайт, по-моему, европейский. Это же разве не Швейцария, это не Цюрих? Это что такое? Не знаю. Это, ну, по-моему, это Европа. Ну вот. Нет, а в Германии. Это сайт само агентство в Германии, если я правильно понимаю. Значит, если... Значит, да. Если вы проходите... Вот ты должна прислать 10%. Да? Например, 10 тысяч евро. Mm-hmm. После чего они... И какое-то свое письмо, вероятно, с фотографиями, не знаю. Может быть, без фотографий. И после этого тебе присылают приглашение. Тебе присылают, что ты участвуешь в аукционе. И ты можешь повысить ставки. Сделать другой оффер. Еще другое предложение. Понимаешь? Или забрать свои деньги и выйти из аукциона.
А можно заплатить и не взять девственность? Можно?
Если ты... да, и выпустить птичку. Выпустить птичку,
придем,
да.
На программу, скажем, да. Иди,
выкупать вдоль ленинградские проституток и отпускать их на волю. Они туда же и полетят снова, как ты думал? Слушай меня, значит, если ты хочешь деньги вернуть, то они тебе их только через неделю. Это пирамида. Пирамида девственности. Представляешь? Если, значит, being highest bidder, you will tell us which days you're available to come to Germany. Потом, если ты highest bidder, ты самый высокий, этот самый, на аукционе цену, то ты говоришь, какие дни ты можешь приехать в Германию. Этот самый... Встреча произойдет в Германии из-за легальных... Из-за того, что так положено, из-за закона. Хотел... Да, ты можешь выбрать сам отель, где Лиза...
А ребеночек потом кому
отходит? Где Лиза проведет... А никакого ребеночка не будет, нет.
Будет.
Она... Нет, она выживет. Нет, конечно,
нет. Нет, конечно, дети.
Нет. Это тебе кажется. Дети от того, что целуются, они не будут целоваться. Они не будут целоваться. Дети бывают только от поцелуев. Ты что, не знала об этом? Ну вот, значит, Лиза придет к вам на одну ночь в эту гостиницу. Неважно, где в Германии, окей? Так. Значит, за день до того, как Лиза вас навестит, вы должны пройти медицинское обследование, чтобы Лиза не залетела там, скажем, к каким-то сифилисом, который ты в калмыцких степях подцепил. Помнишь его у поэта? Гармонист спиртом сифилис лечит, что в калмыцких степях подцепил. Понимаешь, это Есенин написал. Есенин, ваш поэт, моя дорогая. Ну, хорошо, если ты seriously interested, пиши, пожалуйста, и так далее. Ну, если... Лиза, она что-то говорит при этом еще, да, между прочим. Сейчас, минуточку, сейчас она что-то скажет сейчас. Лиза. Когда она милая, милая.
I would like to sell my virginity on Snellex courts.
Она
больному брать, Сонечка.
Сонечка
Мармеладова.
А что там петухи кричат, я не понимаю?
Как утро, потому что. Поэтому кричат.
А у них в Бразилии или в Германии вот так, что ли?
Утром кричат петухи.
Она,
да,
хочет
pay your
studies. Она говорит, studies хочу, и маленькому братику...
Хочет учиться.
Учиться хочу.
Я не понимаю, как хочу это учиться. Вообще в мире еще существует.
Что, в смысле, вещи. Учеба?
Почему учеба? Их не разбомбят все эти сайты, торговля людьми и так далее? Это же торговля людьми. Она же не говорит, что я очень хочу с вами первую ночь провести. Нет, она говорит, хочу брату помочь и учиться. Вот, и это все как бы просто работорговля обычная, и мы об этом так... Ну, то есть, в смысле, кто действительно вопрос, кто это может все, ну, наказывать, уничтожать, бороться, на самом деле, это же все плохо.
Какой очень. Какой-то кошмар.
Плохо, нехорошо.
Мне вдруг стало
бардак.
Стыдно. Мне вдруг стало стыдно.
Ну, после брата больного или после учебы вам стало стыдно? От чего стыднее становится?
Вот девчонка добилась до 1,2 миллиона евро. Sold, ага. Продана.
Джесмин. Да. Потом операция по восстановлению девственности. Опять можно вставляться на аукцион, да.
Да, она любит японскую кухню. Ну, она уже продана, все, готово дело. 176,52.
Ну, а в который раз она уже продана, мы не знаем.
Не знаю. Ей 26 лет, она могла бы быть уже не раз зайти на этот кружочек. 1,2 миллиона долларов она наконец продалась. Вот, пожалуйста. Не знаю.
Hello, I am Jasmine, and I'm 26 years old, and I live in the UK. I would like to sell my virginity on Cinderella Escort Agency, because...
Ужас. Нам очень стыдно. Нам очень стыдно, что вот такое работорговля. Что это работорговля?
Давайте наведем порядок.
Как?
Это Россия,
да, могла напишем в прокуратуру.
Всех,
может быть,
приструнить. А? Трамп, видите, говорит Киеву, что
санкции США будут всегда стоять рядом
с Украиной, а мы скажем, а у вас торгуют женщинами, у нас такого
телом.
Нет.
У нас такого нет.
Телом.
У нас
вообще
такого нет.
Приезжайте к нам учиться бесплатно,
вылечим брата. У нас такого нет
брата.
И не может быть.
Да.
Не может
и
быть.
И никто вас никогда не тронет пальцем.
Да. Алло, конечно. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Надо как-то навести порядок, мне кажется. Упрекнуть Запад в этой грязи.
Вы знаете, я тут немножко с другой стороны смотрю. Два момента. Первое, сайт в Германии находится, а в Германии проституция легальна.
А, вот первое. Что.
Второй момент. То,
мы
что...
все-таки встречаемся с Меркель тогда, может быть, прекратить это все-таки? Все.
И, ну, может быть, да. Только зачем? Секс легален, торговля легальна. Почему торговля
секс легальна? Стыдно, что они продают тело в сущности. Тело.
Ну, оставить кому-то оргазм, мне кажется, не самая плохая вещь на этой планете.
Да ладно, она в этот момент будет яблоко грызть. Ей-то пофиг, она же учебу оплачивает.
Ну а мужчина? что, не участник процесса, что ли?
Ну, еще участник, но он, как это сказать, он видит, что она грызет яблоко. Ему самому в какой-то момент становится скучно, и он спрашивает, нет ли у тебя второго яблочка. Яблочко нет, ну, погрызть?
Ну, если бы работорговля, если бы ее заставляли там делать какие-то, я не знаю, гробы за деньги, и чтобы их продавали, это одно. А когда... Она же наверняка подписывает соглашение. Это же Германия, там все официально. Наверняка есть соглашение. Да. Процент для сайта, там, все такое. Ей гарантии даются.
После Никольской мы не можем никого упрекать, говорит Борода Лицо. Он говорит, что мы пали, и все. Не знаю. Хорошо, Настя.
Да.
Ну все, ну давай преимущество звонков. Все-таки мы должны сделаться с тобой моралистами. А, так ты и есть моралистка. Но ты заметила, как мне стало стыдно, и я сделался моралистом вслед за тобой. Заметила. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здрасте, Сергей, Настя, деревенский парень.
Здрасте, деревенский парень.
Что-то мне прям-то как-то тоже неловко стало.
Тошно, от этого тошно и противно.
Тошно, да. Что-то такие баблосы, и за смотреть, когда едят яблоко, Сергей, ну что-то не хочется.
Это неправильно, несправедливо и нечестно. Абсолютно. И нечестно.
Абсолютно.
Да. Кроме того, мне хочется сказать некоторую нескромную вещь. Мне хочется сказать кое-что нескромное, но я очень боюсь, что меня осудят моралисты. Трахаться с девственницей — это все равно, что совать в точилку для карандашей. Это же...
Да, вы как-то эту фразу уже говорили.
Ну, скажите, я это помню. Правда. Товарищи, послушайте меня. Умные, хорошие, умные, моралисты. Спать с девственницей — это все равно, что совать в точилку для карандашей. Это же не очень кайфово. Я не знаю, ну вы идиоты все. Хорошо, поехали дальше. Наконец мы дойдем до девочки из Денисовской пещеры. Да. Вот что меня интересовало с самого утра. Давайте. Я вынужден был уходить на какие-то темы подозрительные, на ваши темы, которые мне не нравятся ни разу. Девочка из Денисовской пещеры. Еще один вид человека. Но, послушай меня, у меня есть друг очень хороший. Он живет, ну правда, я его вижу не так часто, Дон Басильо. Дон Басильо, он живет в Эстепоне.
Дядя Вася,
понимала.
Что ли?
Да, ну хочешь, дядя Вася. Дон Басильо. Он живет в Эстепоне. Он торгует яхтами. Ну, если я у него покупал яхту в свое время. Значит, и мы подружились. И мы с ним философствуем. И всякий раз, когда мы видимся, в этот раз уже прошло полтора года, как мы с ним обедали. Но каждый раз, когда мы видимся, мы обсуждаем судьбы человечества. Он пишет книги, реально книги. Он пишет о цивилизации инков. У него есть книга, причем о гастрономических аспектах, например, там кукуруза у ацтеков, картошка у инков, так сказать, доингская цивилизация, и картофель у доингской цивилизации и так далее. Все он пишет серьезные исследования. И мы с ним пришли к мнению, когда мы обедали последний раз в Эстепоне, в порту, полтора года назад, мы же пришли к мнению, что разнообразие человечества существует. Вот слушай меня сейчас. Это важно. Поймай мысль, у тебя глаза такие, как если бы ты не понимала. Сейчас сделай глаза такие, как если бы ты понимаешь. Слушай, разнообразие человечества, говорим мы с Доном Басильо, невозможно было бы достичь, если бы не шла широчайшая метизация, человека, сапиенса, по мере его продвижения по континентам. Понимаешь, о чем я говорю?
Но тут почему?
Я тебе объясню. Быстро объясню тебе. Слушай меня. Сейчас продолжай слушать, как если бы у тебя хватало места в черепе для следующей моей мысли. Послушай меня. Есть берберы. Берберы. Знаешь берберов?
Знаю.
Туареги есть. Знаешь туарегов?
Знаю.
Да. Они живут в пустыне. Где, мы знаем, в пустыне поднимаются сильные ветры. И эти сильные ветры могли бы ранить глазное яблоко песком. Так или нет?
Да.
И у берберов, и у туарегов широчайшие огромные глаза. В то же время про монголов нам говорят, что у монголов узкие глаза, потому что они живут в пустынях-полупустынях, где сильные ветры, и им надо было вот так щуриться, чтобы не ранить глазные яблоки. Они щурились, и до того дощурились, что у них стали глаза особые, монгольские. С этим сам. С эпикантусом. С эпикантусом. Ты знаешь, какой эпикантус? А. Когда одно веко заходит за другое. Значит, у монголов есть эпикантус. И глаза, глазные щели. И выглядит иначе, чем у берберов. У берберов и у монголов. А условия жизни у них одинаковые. Пустыня Гоби и сильнейшие ветры в пустыне Гоби. Такие же, как сильнейшие ветры Сахары. А глаза-то разные. Значит, если нам объясняют, что это связано с географическими особенностями, то хрен вам, никаких там географических особенностей нет. Понятно? Объясняю. Да. Нет. Их нет. Значит, скорее всего, мы считаем с Доном Басилью, речь идет о том, что сапиенсы, которые шли в том направлении, встретили там других гоминид.
А откуда они там взялись?
Они там взялись, это не наше дело. Гоминиды появились, я тебе объясняю, гоминиды появились, знаешь, млекопитающим 65 миллионов лет, 60, млекопитающим, гоминидам 2-3, может быть, больше миллиона лет, гоминидам, и они расселялись каким-то образом, фиг знает, там денисовский человек, неандерталец расселялся, вполне себе разумное существо неандерталец, у которого мозг был больше, чем у сапиенса, больше, понятно, да? Сейчас черепные коробки их смотрят, неандерталец был больше мозг, чем у сапиенса. То есть он был умней. Понимаешь, они не могли держаться стаями. Неандертальцев была проблема с коллективчиками, и они не держались стаями, они жили семьями, как современные сапиенсы. Семьями жили. Поэтому их пожрали эти негодяи-сапиенсы. Ты понимаешь? О чем я говорю? Сейчас сапиенсы подадут меня в суд.
Просто там открытие вот этого про девочку, которая денисовца и неандертальца, оно в том, что это один вид. Что это не разные виды, а вид один. Получается, что они на самом деле...
У волка и собаки жизнеспособное, плодовитое потомство. Хотя это два разных вида. Не надо гнать. Понимаешь, у волка и собаки жизнеспособное потомство. Понимаешь, о чем я говорю сейчас?
Давайте биологи позвонят.
Биологи, вот Курген сейчас звонил, в качестве биолога. Нет, послушай меня внимательно. Денисовский человек, что девочка 13 лет. Найдена, мертв, ну, в смысле, это кость, ее кость. Значит, понятно стало по генам, которые исследованы, что эта девочка, дочка, значит, неандертальской мамы, неандертальские женщины, господи, как я их любил, ну, вот, в старое время, значит, неандертальской мамы, нет, вру, да, неандертальской мамы, и папы денисовца, папа денисовец, у которого тоже были в числе предков неандертальцы. То есть он не чистый денисовец был. Он был с замесом. Денисовец с замесом. Понятно? Угу. То есть они метисизировались. И таким образом...
Значит, что? Да.
Таким что? Образом? Таким образом, человечество достигло разнообразия не за счет изменения за короткие, какие-то жалкие 70 тысяч лет, второй выход из Африки, или 130 тысяч лет, первый выход из Африки. За это время достичь разнообразия было невозможно. Люди не могли так быстро меняться. Тем более, что они шли вдоль побережья, сапиенсы, они боялись там и так далее. Они шли примерно вот такими струйками, как бы огибая моря. Понимаешь? Они встречали там других гоминид, с которыми достигали метисизированного потомства. Вот о чем я говорю.
Волк Дон и Басиль. Собака из одного семейства, по крайней мере.
Ну что, гоминиды все из одного семейства, по крайней мере. Алло, здравствуйте, да.
Да, доброе утро, Сергей.
Бурген, скажи, что мы с Доном Басилью гениальные первооткрыватели.
Да. На профессора Иоганна Ранке, это профессор российский академик, 1930 год, его два тома «Человек». Он пишет про эпикантус и образование эпикантуса в связи с характером питания синантропов. Дело в том, что синантропы предпочитали твердую пищу, и передвигаясь в условиях пустыни, полпусти, любых других, они так или иначе использовали собственные консервы. То есть сделано...
Вяленое мясо и так далее.
Доведенное до состояния практически каменного. И они не использовали кипяток для размачивания, да, в отличие от хорошо известных нам берберов, которые отличаются, например, таким изумительным блюдом, как кускус, да?
Да.
То есть совершенно растительная пища, которая сопутствовала. Синантропы же предпочитали только простой белок. И они считали, в частности, мы знаем с вами, киргизское блюдо курут, да, это сухой творог. которым питаются киргизы до сих пор.
Ну а при чем тут опекан? То есть можно, позвольте мне, сказать, в какой-то момент выглядеть критично?
Да-да, бога ради.
Так что же с опекантусом? Когда жуешь, прищуриваешься, что ли?
Нет-нет, эпикантус развивался... Да, простите, я не сказал о главном, конечно.
Да.
Эпикантус развивался за счет недоразвитости средней части лица и переразвитости скуловых костей в связи с жеванием. Необходимость жевания атрофировала центральную часть, спинку носа, в частности, которая упластилась. И вот в чем, собственно, дело. А у берберов не было таких травмирующих жевательных упражнений.
Но сейчас вот это открытие. Девочка открыта, у которой мать неандерталка, отец денисовец, тоже с примесью неандертальца. То есть там какой-то дедушка неандерталец и так далее. Вы понимаете,
мы
что...
Мы с вами можем предположить, что у знаменитого боксера Николая Валуева, который фенотипически гонодально и...
Был дедушка денисовец.
Соответствует, в общем-то, кабеса неандертале, не так ли?
Не, а если посмотреть реконструкции, то неандерталец не был двухметровый и не заседал в Думе никогда. Они как раз, у них мозг был большой, 1540
граммов. Денисовцы были очень крупные.
Денисовцы были крупноваты. Гурген, все, сейчас Валуев подаст сюда.
Характер питания, то есть вот ответ на вопрос.
Характер питания. Я думаю, что и смешивание с местными гоминидами тоже. То есть понятно, что вы же знаете, наверное, извините, Гурген, я как бы продолжаю разговаривать с вами, но теперь, когда уже я вас отключил, вы же знаете, что до 4% генов в европейцах неандертальские. До 4%. Ты слышишь меня, Настя? До 4%
да.
генов.
Да.
И в то же время у африканцев 0 неандертальских генов. 0. У европейцев до 4%. У африканцев 0. Почему?
Ну, вот
почему у африканцев
странно.
Ноль? Почему у африканцев ноль? Потому что неандертальцы полностью покинули Африку.
Смотрите.
И заселили Европу и Центральную Азию, от Центральной Азии до Европы была земля неандертальцев. Потом их уничтожили сапиенсы, то есть наши с вами предки, они были понаехавшей лимитой, которая уничтожила европейцев. Первые европейцы были неандертальцы. Ну так вот, понимаешь?
Там,
смысл в чем?
Да.
Что мы тоже метисы неандертальцев с сапиенсами. Например, я. У меня нет кариеса. 9.30. У неандертальцев не было кариеса. 9.30. Новости.
Подъем.
Credit Suisse нас подвел. Что теперь? Это швейцарский сыр, что ли, запретят? Не знаю, как ты считаешь?
Нет, мы в ответ, в смысле, что мы сделали? Швейцарский,
нет,
кстати, последний
скажу,
европейский сыр, который у нас
швейцарский
лежит.
Последний. Почему? И почему? Подожди. Ты знаешь, почему или нет?
Что почему?
Потому что в 2014 году, когда вводили санкции, никто не помнит, я помню. Ко мне обращайтесь, если кто что забыл, что было 4 года назад, я помню. Вы слушайте, 4 года назад Европа вводила санкции наотмашь. А, значит, швейцарцы... Они вводили через 2-4 недели после всех. Причем первое время, летом 2014 года, к Путину приезжал президент Швейцарской конфедерации. Вы знаете, что это лицо малозначительное, но его Путин принимал. Значит, приезжал президент Швейцарской конфедерации. Как только Европа врубит санкции, президент сюда... Иди сюда. Ага. А что тут лететь, господи? Он такой раз. И через 2 недели, опаньки, они присоединяются к европейским санкциям. Швейцарцы. Так было. Евросоюз ввел санкции, через 2 недели Швейцария присоединилась к санкциям. То есть они каждый раз... А когда наши не успевали там деньги вывести, еще что-то, швейцарцы... значит, предупреждали тоже. Добрые, они ласковая телятка такое. Предупреждали... И 4 недели кантовались. Потом присоединялись к санкциям.
Не дрожат нашей дружбы или наоборот? Нет,
дорожили.
Из любви.
В 14 году, объясняю. В 14 году дорожили нашей дружбой.
Типа, а теперь... деспот, отец не разрешает общаться.
Да.
Ты мне больше не звони.
Да.
Я пока с тобой говорить не могу. Ты что, хочешь расстаться? Это я на пляже слышала, как парень своей там, сестре, только кому-то раз... Он говорит, вот не пойму, что эта девушка мне говорит... Мама зашла на Инстаграм, увидела меня, отмечила на фотке, пошла на мою страничку, увидела, что я с ней, со своей девушкой девочка все время везде сфотографирован.
Да.
И она мне больше не пишет и сказала, расставаться с тобой не хочу, но общаться не могу. Вот так. И да. Тут у нас также со Швейцарией получается, да?
Со Швейцарией. Со Швейцарией в 2014 году они приезжали к нам предупреждать, что мы будем, приезжали, предупреждать, что будем вводить санкции. Мы им говорили, через сколько ввести, через сколько.
Да.
И они вводили.
А знаете дальше?
Всегда вводили. И мы никогда против Швейцарии, внимание, attention, не вводили контрсанкции. Ввиду того, что они послушные, добрые дети, швейцарцы. И они всегда нас любили и вводили вынужденно, и всегда извинялись. Но теперь они рубанули не по-детски. 5 миллиардов долларов забрал только Credit Suisse. 5 миллиардов долларов только Credit Suisse. Извините, этот самый Union Bancaire Suisse UBS сколько забрал? Они не говорят, но я думаю, что не меньше. Credit Suisse и UBS держали основные бабки. Если это так, то там 10 миллиардов. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Ну что, они же что, теперь запретят швейцарский сыр, я считаю, мне кажется. Нет? Не знаю. Ну что будет?
Шоколад еще. Можно
шоколад взять. Запретят. Все запретят. Пока швейцарцы были ласковые, вводили против нас санкции после десятка предупреждений и вытанцовываний, мы разрешали их сыр. Теперь что-нибудь да произойдет. Reuters узнал о заморозке. Причем там есть и частные деньги. Эти 5 миллиардов. Может быть, пострадал Павел Гусев, может быть, еще кто-то. Джулиус Байер еще есть такой банк. Вот, видишь, пожалуйста. Джулиус Байер. Я не знаю, но я вот читаю сейчас в РБК. Они тоже заблокировали. UBS тоже заблокировал и так далее. Что делать будем?
Спилим им эту гору, которую они на Тубероне рисуют. Я больше ничего предложить не могу. Но девушка на пляже своему товарищу ответила так.
Можно спросить? Ты радуешься?
Если,
да.
Если бы она хотела, она бы нашла способ с тобой общаться.
Ток-ток-ток-ток-ток.
Ну, это вот парень жаловался, да, своей сестре или кому-то, что девушка не хочет. Говорит, не пойму, что она не общается со мной. Родители не разрешают. А так говорит, да если бы она хотела, она бы нашла способ.
Ну, кого? Кто разбирается в швейцарских банках? Кто разбирается в швейцарских банках? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Что это произошло? Что это было? Что это было? Перед этим швейцарцы всегда приезжали нас предупреждать о санкциях. Перед этим швейцарцы всегда предупреждали, приезжали сюда, чтобы согласовывать, как они предпримут санкции, как они сделают нам больно, но будет совсем не больно, как они станут нас пугать из-за угла, но этого не будет страшно. Швейцарцы постоянно нас предупреждали и согласовывали каждое свое действие.
Так.
Сейчас, когда они обрубили нам 5 миллиардов, это что? 7373948, 7373948. Все, разбирайтесь в швейцарских банках, пожалуйста, позвоните нам.
Голосование будем человека. Устроить? Вам
я
больно?
Знал двух человек. Я сейчас понимаю, я узнал двух человек из швейцарских банков.
Которые там работали или которые там деньги держали?
Ну, я выпивал в компании хороших людей, например, и знал одного Кристофера.
Который что?
Что, работал в швейцарском банке?
А, ну, работал так.
Можно я скажу его фамилию? Расскажите. Муравьев Апостол.
Так.
Ну, что так? Хорошо,
Пушкин сразу мне вспоминается.
Муравьев Апостол.
Мусин.
Муравьев Апостол.
Ну, конечно, наверное, из эмигрантов каких-то.
Да, он бразилец,
Наш человек.
Муравьев Апостол бразилец, а он из швейцарского банка. Потом еще я знал, знаешь, кого? Которого потом судили, он что-то с Березовским, вот это вот Аэрофлот, вот эта хрень. Я тоже с ним выпивал. Глянь, что, я глубоко внедрен в систему. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да. Муравьев Апостол из Пиктета, я вспомнил банк, называется Пиктет. Да, прошу вас.
Да. Потому что в свое время были определенные контакты с UBS. На самом деле очень четкие, очень правильные, очень грамотные ребята, вне зависимости от того, экспорта это либо уже наши суть не в этом. Но, Сергей, согласитесь, за Крым-то надо не только обычным гражданам расплачиваться.
Ну, я понимаю, но швейцарцы были, я именно настаиваю на своей позиции, швейцарцы были изысканно ласковы и всегда прорабатывали, как именно они сделают нам больно, как хорошая медсестра, они говорили...
Ну, смотрите, да. прошу прощения, перебиваю.
Да, прошу вас.
Вот когда вы только познакомились с девушкой,
да.
Вы с ней нежны, ласковы, дарите цветочки, песенки, починки и так далее.
Да, абсолютно.
Время проходит.
Намекая каждый раз, да.
Ласка чуть-чуть, другие взаимоотношения переходят.
В досаду такую, да?
Ну, это в привычку.
Сначала в привычку, потом в досадную привычку. Ну, да.
Откровенно недовольство друг другом.
А потом откровенно недовольство друг другу. Да. Ну так ведь.
У нас та самая фаза со Швейцарией, что ли, наступила?
Да, 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 да.
Поэтому Швейцария нас любила, ласкала. А теперь...
Ну, давайте, если мы пришли к психологии отношений, я вам скажу, что как только даже тот, кто вам совершенно откровенно уже надоедал в последнее время, вдруг первый уходит...
Становится обидно.
Сразу хочется восстановить, задержать, привлечь.
Как так? В чем дело?
Ужасно обидно. Что случилось? Сделать ли нам так же?
Мы и обижаемся.
Это нет, надо, чтобы...
Ярдов обидеться.
Мы должны просто
первые взять. Эти 5 ярдов все-таки госкорпорации, какие-нибудь приближенные к госкорпорациям, или личные средства граждан?
На самом деле, если от юмора к реалии переходить, мне кажется, это просто сигналы. Пока обычные сигналы. Замороженные деньги – это не деньги, которые отняли.
Это просто, правда.
Просто заморожены. Заморожены могут быть на день, на месяц, на полгода.
Впредь до судебного разбирательства и так далее. Да.
Возможно, это некая страховка. Мы же не знаем, что...
Вы помните, как Ходорковскому швейцарцы блокирнули 260 миллионов, 260 миллионов то ли франков, то ли долларов? Значит, 260, а потом отдали назад, сказали: «Михаил Борисович, вот ваши денежки».
И где сейчас живет господин Ходорковский?
Ну, вот, соответственно, в Швейцарии, да. Ему освободили эти деньги, и все. Да, я помню тоже. То есть они могут подержать, говорят: так, у нас целей.
Опять, возможно, сейчас очень большая шумиха, и под эту шумиху, какая бы эта тихая гавань ни была, Швейцария, все равно они зависят и от Штатов, и от Меркель.
Да.
Возможно, под шумок сейчас просто нужно показать, что, ребят, мы свои.
Да. Ну, а сейчас они, конечно, хитрые парни. Ох, хитрые.
Слушай, Сергей, вообще хитрая штука.
А как они держали несколько десятилетий, тихо так это в нос себе не дуя, деньги, которые нацисты украли у евреев? Помните, пока американские евреи не шухернули там это дело? Это же было...
Как же хорошо работает Омега часы.
Часы Омега. Нет, я на Apple Watch. Я уже на Apple Watch пишу. Омега покупает. Вот послушайте меня. Когда вы будете покупать швейцарские часы, спрашивайте, и вы всегда получите один и тот же ответ. Это механизм это одна фабрика, которая колотит механизмы, принадлежит Swatch'у, и которая колотит механизмы для вообще всех. Кроме, наверное, Береге, и там, сказать, там может быть еще каким-то, ну, одна-две еще компании, которые сами делают механизмы. Все это.
Ведь хорошо, хорошие механизмы все равно, согласитесь.
На самом деле, они отвечают, и совершенно справедливо, что это делает очень разного качества. То есть есть очень дорогие механизмы, которые идут там куда-нибудь, в Улисс-Нарден какой-нибудь, да? А есть там попроще, ну, и там и так далее, да? Ну, вот так. Ну, ладно. Например, подороже. Да? И, ну, и так далее. Хорошо, спасибо. Мне было интересно с вами. Мне было интересно поговорить с человеком, который разбирается в Швейцарии. Я был там. Я был в Женеве, я был в Цюрихе, я был...
Я тоже была в Цюрихе.
Я был в Давосе. Еще где я был? Больше нигде не было.
А я была в Лугане и в Цюрихе.
Что ты говоришь? Ты говоришь это с таким голосом, как колхозница, которая приехала из Москвы. Я была на улице Крыжановского. Скажи это еще раз. Я была в Лугане.
Я была в Лугане.
Она была в Лугане.
Тичино.
Она была в Лугане. Тичино. Да. Тичино – это кантон. Кантон Тичино.
Соответственно, была в Цюрихе.
Она была в Цюрихе.
Да.
Потому что она прилетела в Цюрих.
Да.
И видела там аэропорт.
Да.
Да.
И фонограф вот... мигрантов. Я видела.
Всякий раз, как я бываю в Цюрихе. Тебе же нужны еще другие фразы. Всякий раз, как я бываю в Цюрихе. И дальше хай надо. Всякий раз, как я бываю в Цюрихе, я бываю потрясена. Как там неуютно. Как-то вот так надо, понимаешь? Ну, вот какую-то такую нужно фразу говорить. Ладно, все, поехали дальше. Давайте же считать чужие деньги, мне кажется. Вот надо посчитать деньги Павла Гусева. Ну, на самом деле, давайте прямо скажем. Это был сюрприз. Я всегда знал, что Паша богатый человек. Я всегда знал. Всегда.
А как? Это как-то вот он же этого не демонстрировал, нет. Ему удавалось жить
ездит,
как-то скромно.
Он ездит скромно, но охотится в Африке. Он охотник. Он живет скромно, но у него жилье в Париже. Значит, он скромно живет в Париже, прямо скажем. Вот.
Ну, а что в Париже? Мало ли, там тоже по-разному можно еще жить и все такое.
Значит, нет, но это все с 90-х. Мне известно, что он человек очень богатый. Но я не знал, насколько богатый. Никогда не знал, насколько. Слушайте, очень богатый, точка, и все. Не наше дело.
Мастер.
Не наше дело.
Богатство.
Теперь его супруга Евгения Ефимова говорит, а Добровинский, Александр Добровинский, говорит, что это малая доля, ку-ку-ля-ля. Слушай внимательно. Значит, Евгения Ефимова требует половину от того, что он нажил с ней.
Она же... У него третья жена.
Стоять, она третья жена. Значит, он еще что-то нажил со второй и что-то нажил с первой. Вы понимаете, да? Значит, она с ним 20 лет. То есть с 98-го года. А Паша Гусев был очень богат и до 98-го года. Очень богат. Значит, она утверждает, Ефимова, что Паша Гусев нажил с ней 30 миллиардов рублей. То есть 500 миллионов долларов. Вот сейчас 500 миллионов долларов он нажил с ней. А значит, ну, он был очень богат и прежде. Таким образом... Это значит, что это не описывает всего его богатства. Правильно?
Да.
Он же получил «Московский комсомолец» до 98-го года. Да. По-моему, если не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Значит, хорошо. Таким образом, мы... и Добровинский говорит, что Евгения, вот эта жена, Евгения Ефимова, она не хочет, чтобы Паша разрушил свою империю, огромную империю. И поэтому она хочет акции оставить мужу. Она не хочет акции. Она говорит, не надо. Ах, я не хочу вам рушить империю, Павел. Понятно, да? Угу. Значит, и больше того. Добровинский говорит, что это не описывает всего имущества, которое подлежит разделу.
Угу.
То есть его, не 500 миллионов долларов у Паши, которые он нажил только за последние 20 лет.
Угу.
Добровинский говорит, больше, намного больше. Но нам надо поделить всего-навсего 500 миллионов. 250 сюда, 250 сюда. И Паша, остальное возьми себе на сдачу,
вопрос,
говорит Добровинский.
Можно вопрос? Все-таки это деньги, которые в основном мы связываем это с деятельностью в газете, да?
Очень умная девочка. Это 45-летняя супруга Евгения Ефимова. Значит, она очень умная девочка. Она работает в московском правительстве. Ты знаешь, такая.
Она возглавляет объединенную редакцию.
Да, она работает в московском правительстве, ей 45 лет, и она такая грамотейка. С виду, я не знаю,
просто
ну и
я
подолжится,
помню,
и подолжится.
Самое,
я с ней не знаком.
Самый главный вопрос, который возникал Гусеву у всех после рекламок вот этих вот в «Московском комсомольце», всякий там отдых, дюймовочка и так далее. И он отвечал, у него был один заученный ответ, что это продает, рекламу продает, значит, отдельная компания, к которой мы, как издание, отношения не имеем. У меня вопрос. Я понимаю и представляю, как рекламой бань можно заработать, наверное, очень большой, если у тебя большой тираж, там, большое количество денег, но, значит, он все-таки имел отношение или нет к этим рекламам с проституцией, которая у нас не разрешена, или
он
нет?
Он имел отношение не просто, как мне кажется, но это сейчас я говорю о догадках, но он имел абсурдное отношение, которое не объясняется коммерческим интересом. Он имел отношение к объявлениям проституток, с моей точки зрения, я сейчас говорю о своих догадках, абсурдное с точки зрения коммерции.
Ну, то есть это не могли быть такие деньги, чтобы просто за счет рекламы как-то так вот разбогатеть?
Ты понимаешь, в чем дело? В момент, когда все проститутки уже работали через интернет, он продолжал публиковать их объявления. Из этого, в сущности, вытекает странная мысль. Это уже не было похоже на бизнес. Это уже было похоже на манифест. Это уже было похоже на крышевание. Это уже было похоже на...
Ну, как он может крышевать? Он может просто... Вы имеете в виду участие в доле в бизнесе в этом? Не знаю. Что такое крышевание? Крышевание — это защита. Он должен быть силовиком, чтобы крышевать.
Я знаю, что это было абсурдно с точки зрения экономики. Это было абсурдно с точки зрения экономики, еще раз. Тебе не нужна проститутка по газете. Ты не ищешь проституток в газете. Ты просто... Вот сейчас набей вот в своем телефоне индивидуалки. Индивидуалки центра Москвы. Просто. Тебе не нужны никакие проститутки. Слово проститутки даже не пиши. Индивидуалки, центр.
Ну, понятно, да.
Все. Значит, тебе не нужна газета для этого. У тебя просто мобильный телефон есть, и этого достаточно. Понимаешь? Но он продолжал публиковать объявления проституток. Из этого следует, что он имел участие или понимание какое-то иное, непонятное, не лежащее на поверхности. Мы можем гадать, и там очень-очень интересные деривативы. Вплоть до крышевания, понятно, да? Uh-huh. Вплоть до обеспечения такого политического. Там странные деривативы. Ну, не важно. Значит, они теперь судятся. Добровинский, знаменитейший Добровинский, который занят всякими семейными делами, он представляет интересы Евгении Ефимовой и собирается отсудить 250 миллионов долларов. Но снайпер стоит дешевле, вот что я хочу сказать Добровинскому, если и когда я до него дозвонюсь. Ой,
чем
такие
он,
деньги, такие, знаете, деньги отсуживать опасно.
Чем он? А?
Такие деньги отсуживать опасно, вот мне кажется. Ну, опасно трогать за вымя, вот, как бы,
не знаю, Добровинского. Такого быка?
Такого быка, такого бычару. Опасно. Ну, я бы не стал, не знаю.
А? Вы Добровинскому звоните или Гусеву?
Я Добровинского звоню. Я как умный мальчик, Дялба, я как умный мальчик, я советую Евгении Ефимовой, как умной девочке, взять двадцатку, да и отвалить. Ну, правда. Ну, 20 миллионов взять, и все. Ну, 20, типа, и обещание не оставить детей. У них 3 дочери с Пашей. Ну, что детям там нормально все будет, и все. А, значит, и двадцатку как-то на это, на, ну, чтобы как-то жить. Двадцатки ты можешь жить, я тебе серьезно говорю. Если ты имеешь 5%, если деньги будут работать, и у тебя будет 5%, то ты будешь иметь, соответственно, с десятки, ты будешь иметь это самое... Да что ты будешь делать?
Ну, какой-то истерический уже звоночек.
Добровинский звонок, Добровинского ругается на меня. Все, ругается. Не знаю. Странно, нет, потому что он где-нибудь в космосе. Хорошо, я потом позвоню снова. Значит, это самое. С десятки ты будешь иметь сколько? С миллиона ты будешь 50, тут будешь 500. С двадцатки ты будешь иметь миллион в год. Миллион долларов в год. Я имею в виду, что мейн не трогаешь, только трогаешь проценты. Будешь иметь миллион в год. Это 83 тысячи в месяц. Ну, миллион раздели на 12. 83 тысячи в месяц. Правильно рассуждаю, нет?
Какой процент?
Зачем ты сделала?
Еще раз.
5 не надо.
Это,
5.
А, ну да, 5.
Ну, если деньги работают на бирже, тра-та-та, 5 ты имеешь, с десятки ты имеешь 500, с 20.
А сейчас сколько надо миллионов?
Чтобы что?
Чтобы 5% было...
83 тысячи в месяц долларов?
Да.
Надо иметь 20 миллионов.
20 миллионов долларов.
Взять у Паши двадцатку. Слушайте меня. Евгения Ефимова, а и Павел, взять? И Павел, послушайте меня, разрулите на двадцатку и дайте мне двадцатку за хороший совет, как
ты
товарищу.
Мне двадцатку в долг.
Тебе не надо.
Мне в долг.
Ей не надо, она профукает, товарищи. Она купит улиток ручных, какой-то ерундой займется, не
я
надо.
Я их не покупала.
Спокойно.
Мне
их не давайте
вручи.
Не давайте ей деньги.
Бесплатно,
ей не нужны деньги.
Я и раздаю. Чем,
мне дайте двадцатку за совет. Евгении Ефимовой дайте двадцатку за то, что она действительно, так сказать, там претерпевала этот ужас жизни с Пашей. Все! И детям, я не знаю, какой-то помощь чуть-чуть, но это уже Паша сам решит. Он человек щедрый, хороший и добрый, и в душе, и правильный человек, в принципе.
Он жил в одной коммунальной квартире в детстве с моим папой. Вы же знаете эту историю.
Ну и что?
Вот мамы, то есть моя бабушка, присматривала за Пашей Гусевым.
Все, Москва была крошечным городом.
У того маму
Москва была крошечным городом. Тут все жили в чьей-то квартире, в чем-то подвале и так далее, и так далее. Это все, естественно, микроскопический город. Все всех знают. Слушай, значит, я тебе что хочу сказать.
Бердичев.
Бердичев, абсолютно Бердичев. Спасибо тебе большое.
А что это за они жили в
антисемитская,
Бердичеве? Почему антисемитская? В Бердичеве
выходка,
они жили.
Антисемитская выходка сейчас была.
В квартире, в коммунальной.
Жить в Бердичеве, говорить про Бердичева, это антисемитская выходка с той стороны.
Я поняла.
Кто жил?
Мой папа и Гусев, и все они жили в одной коммунальной квартире.
В Бердичеве,
да.
Ты сейчас, это не шутка была?
Нет, это абсолютно серьезно.
А, так Паша с Бердичева.
Ну, они там не родились, это были военные, я так понимаю, расквартированы там.
Какая антисемитская выходка? Вторая антисемитская.
Да почему же антисемитская? Наоборот, просемитская полностью. А? Я не понимаю, при чем тут
Абхаша, это? Абхаша, назови мне мировые столицы. Ксичев, Бердичев и Ровно, где мы с мамой живем. Что, ты не знаешь еврейских анекдотов?
Знаю.
Она не знает. Поехали дальше. Да, мы что, будем про Пашу говорить или нет? Скажите, где вы еще ждете денег? Настоящих денег. Настоящих денег. Пашины 500 миллионов якобы, которые то есть, на самом деле малая толика его имущества, 500 миллионов долларов, стали сюрпризом для общества. Скажите, где еще надо ждать денег? Откуда еще придут большие деньги? Большие, по-настоящему большие. А сколько должен получать журналист? А хороший журналист? А Паша хороший журналист. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я хотел дать вам рекомендацию. Я не понял, что вы меня спросили. Ну, никогда не шутите.
Давайте. 7373948. Спасибо. 7373948. Заткните свою рекомендацию себе в задницу. Спасибо. Алло, здравствуйте. Да.
Паша Гусев, ну, познакомился в году 93-м.
Вы?
Да.
Интересно.
Ну, там, вот. Ну, это просто было деловое знакомство. Надо было пойти кое-что сделать газеты МК.
Знаете, что произойдет через 30 секунд? Я вас попрошу перезвонить после 10. Договорились?
Нет, все очень просто. В тот момент я понял, что он не просто богатый человек, а очень богатый человек.
Это в каком году?
В 93-м, декабре месяце.
Я думаю, что в 90-е годы мы все понимали, что Паша очень богатый человек. Очень.
Ну, просто, чтобы вы понимали, одно рекламное объявление мы меняли на 750-е БМВ, которое было одно в стране.
А я вам можно скажу? Я знал одного журналиста рядом со мной, ближайший, который получал от реформатора с рыжими волосами 2000 в месяц воспоможествования. 2000.
Это,
ну,
это, купленный. В 93-м году это, да, крайне мало.
Да, слушайте меня. А я знал другого журналиста, которого мы считаем богатым, который за блок, за то, что он ни слова не говорил о Чубайсе, получал 100 тысяч в месяц.
Да,
он и покупал бы, а вы говорите, ха-ха, это 90-е годы, мы все сосали лапу, и один богатый рядом со мной получал 2000 воспомоществования от рыжего, а другой 100 тысяч за молчание, это же, извините, деньги были совершенно другие масштабы, о чем мы сейчас говорим?
Согласен.
Вы можете перезвонить после 10? Можете мне... После 10. Спасибо большое. Вот опытный человек, он после 10 позвонит новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа, все дебрина рожа.
Десять часов, 6 минут, четверг, 23 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ановская, ведущая этой программы. И Настенька, смотрим вчера, что у нас с рублем, с долларом. Значит, беспорядок полный. Непорядок, товарищи, непорядок. Что ты будешь делать? 68.31 доллар. 79.03. Видишь, рубль должен биться сейчас, и рубль действительно бьется против иностранцев, против русских, таких частных людей, и против русского правительства, и против русского Центробанка. Один рубль против всех. Ну, потому что его все хотят угробить. Центробанк покупает валюту, значит, так сказать, там, и так далее. Русские покупают валюту, в том числе, потому что бегут из рубля. Русские покупают валюту, потому что им отдавать в сентябре долги там квартальные Западу якобы, то есть своим офшоркам. И так далее. Иностранцы бегут, потому что тут, так сказать, дело пахнет керосином. Понимаешь, да? И рубль один, мужественный, одинокий солдатик стоит против всех, включая русское правительство и Центробанк. Ну-ка, трудновато ему, ну что говорить. Если бы русское правительство и Центробанк были бы за рубль, он бы был 50, 56, 52, 54, вот так он был.
Мне непонятно, они так долго его поддерживали, а почему?
Они его никогда не поддерживали. Когда они его поддерживали? Ты что, смеешься? Кто поддерживает? Российское правительство.
Я помню эти публикации еще, по-моему, то ли зимой, весной, когда
российское правительство принадлежит экспортерам. Никогда они его не поддерживали. Ты что, смеешься сейчас? Когда они его поддерживали? Он в 2008 году, в сентябре. Ты знаешь, сколько стоил рубль?
2008?
Да, 2008, в сентябре.
28?
24. До этого он стоил 28 долго. Он был 23. Потом он где-то в 2003-м, потом он ушел на 27-28, долго. Потом же даже гулял до 31-го, недолго, ну, недолго, 31 был. Значит, потом он ушел опять на 27, где какое-то время жил, а в 2008-м он укатился на 24, и мы увидели снова его сильным. А потом он опять укатился на 27-28, где долго жил, и так далее. Понимаешь, что сказать? Его место сегодня... 52-56. Сегодня его место 52-56.
Короче.
Рубля. 52-56 к доллару. Сегодня его место. Но поскольку против него борется Центробанк и правительство, против рубля, то, естественно, ему трудновато.
Всем ну, надо да. искать глобальных способов заработка.
Не знаю.
Это как? Единственный способ.
Научи.
Ну, вот это
можно. Можно я тебя научу? Давайте. Я тебя подучу, а ты дальше придумай дальше.
Давайте.
И мне поделись тоже. Слышишь? Я тоже хочу денег. Нет. Вот послушай внимательно. Значит,
да.
Интернет за первое полугодие 2018 года сравнялся с доходами, ну, русский сегмент,
угу.
с телевидением.
Угу.
И превысил.
Да.
И превысил доходы телевидения.
Я видела, да.
Я тоже видел. Значит, мать, деньги там. Я тебе просто объясняю. Деньги там.
Какие деньги? Рубли? Рубли,
тебе,
да.
Какая тебе разница? Рубли,
это какая разница?
Рубли не волнуют. Вот ты не понимаешь, я понял, это когда мне было 24 года, я жил в Африке. И мне говорили, кванза это не деньги, мне говорили.
Да.
Кванза это валюта Анголы.
Да.
Я говорил, я тогда еще, я был дитя, я уже понимал это.
Что?
Я говорил, может это и не деньги, но если у меня миллион кванз, то это уже деньги. А если это у меня 100 миллионов кванз, понятно, о чем я говорю? Значит... Ничего не деньги, только надо их много, много. Понятно, что тебе рубли? Ну, рубли. И что дальше рубли?
Ну, так у тебя их становится тут же меньше, буквально за 5 минут, как начинаются торги, ты теряешь, и дальше цены вырастут.
Угомонись.
И тебе будет вся еще жизнь. меньше.
Настя, вся жизнь есть динамическая стабильность, динамическое
Поэтому...
скольжение по волне. Это и есть жизнь. Поэтому, когда ты говоришь, я хочу остановиться и постоять, когда ты на волне, дорогая, ты не остановишься, ты просто пойдешь ко дну, ты утонешь. Или будешь плавать задницей кверху.
Нет.
Значит, вот здесь
объясняю. Ты должен не остановиться, а
Все время скользить, непрерывно
здесь,
скользить.
Не
учись у великих учителей человечества, учись у Паши Гусева, учись у великих учителей человечества, дорогая, и ты будешь богатым.
Он тоже потерял.
Может, он и потерял, но он снова найдет. Учись у великих. Не надо следовать за лузерами. Подожди, я быстро расскажу про главную пару. 74-45, кстати говоря, вчера было 73. Ты видела?
Да.
Этот самый. Секундочку. 1-15-70 главная пара. Вот это меня интересовало. Теперь слушай меня внимательно. Значит, надо что-то сделать в интернете. Я сейчас говорю серьезно, абсолютно серьезно. Я это говорю в программе у Дудя, и я тебе говорю. Сейчас. Чувак делает по моему, ну, как бы я его взвешиваю на ладошке, Дудя, на да. ладошке. Я вижу, как чувствую, я не могу этого подтвердить бухгалтерски. По моему мнению, ощущению, чувак делает 10 миллионов в месяц.
Чего, рублей?
Да, рублей.
Просмотров, чего?
Рублей!
Рублей.
Не надо презирать 10 миллионов рублей.
Я не презираю.
Да.
Хорошо.
Все будет хорошо. Значит, 10 миллионов рублей человек делает в месяц. Давай сделаем что-то в интернете, товарищи, что нам будет приносить по 10 миллионов рублей в месяц. И хрен с ним, что это рубли.
У меня к вам
да вопрос. Плевать мне, что это рубли. Да.
То, что мы сейчас делаем, да. не приносит этих денег. Поэтому надо что-то новое придумать.
Правильно. Правильно. Хрен ли мы здесь трясем этими штучками. Вместо того, чтобы работать.
Да.
Понятно? Есть мера ценности. Есть мера ценности. Я же не мать Тереза сидеть здесь все время за хрен пойми, какие деньги. Правильно? Надо идти и делать деньги. Настоящие деньги. Фактические деньги.
Да.
И плевать с высокой колокольни на всех остальных. Понятно? Кто тебя посмеет, что ты такое.
Верно. Начнем вести на английском языке.
На английском языке, я не знаю, так сказать, там, в интернете.
Я тут выяснила, что Настя, шутить удается на иностранном языке.
Тебе,
вы знаете? Да? Да, 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 прям
я,
вот один в один
я
точно
могу.
Так же.
Я
и слезы еще наворачиваются
от могу акцента
дополнительно.
Я могу только по-испански шутить, больше никак. А,
да, получится, нормально,
да?
Надо попробовать,
на английском
главное, да.
Попробовать,
да,
надо, да. Слушай, значит, давайте, товарищи, все, это пока мы отставим в сторону, мы главное, должны озаботиться. Летучку, да.
Остановим.
Да. Значит, я еще раз говорю, чувак, делать по моей оценке 10 лямов в месяц. Надо реально, реально переходить туда, где пахнет деньгами. Нехрена сидеть там, где пахнет чертовой плесенью. Понимаете?
Да, даже гречка, вот, думает.
Ладно. Все, кто такая гречка?
Гречка. А? Которую мы звали вчера, помните?
Она приедет, спокойно.
Она приедет?
Да спокойно же, гречка. Гречка до октября пишет. Гречка, Настя, гречка до октября пишет альбом. Она не это самое. Понятно? Mm-hmm. Она пишет альбом после октября и так далее. Понятно? Все нормально, ребята. Наше время ушло. Ваше время ушло. Но обещала вернуться, пишет мне дело чести. Значит, спокойно. Давайте донатить ваш утренний стрим, чем вы хуже, Дудя. Вчера слушали гречку. Ну, не знаю, может быть. Ребята, смысл заключается в следующем. Время меняется. И надо меняться вместе со временем. Надо меняться. Надо идти туда, где пахнет деньгами. Надо уходить оттуда, где пахнет плесенью. Все, я все сказал. Дикси. Так, Сек, где у меня Сергей? Сергей, который обещал позвонить после 10. Сергей, позвоните, пожалуйста, мы возвращаемся к сюрпризам в заработках. Есть люди, по которым мы не скажем, что они богаты. Вот сейчас я сейчас был в ньюзруме у нас. Сидят ребята, сколько? 1, 2, 3, 4. У нас сейчас в ньюзруме сидит 4 человека. Зачем они там сидят? Ну, не важно. А это не, ну, там еще новостники. 6 человек в ньюзруме. Значит, сейчас они начнут подходить к летучке. В 11 у меня в летучка. И они говорят... Паша-то Гусев к нам приезжает, обычный простой дядька, простецкий дядька, абсолютно.
Да.
Без охраны.
Подтверждаю.
Потому что они думают, что человек, у которого миллиард, значит, эти намекают, Евгения Ефимова, жена Павла Гусева, и Добровинский намекают, что 500 миллионов долларов, это у него меньшая доля. То есть это, там, сказать, гораздо больше денег. Гораздо больше денег, на самом деле. Нам кажется, у человека, у которого миллиард там, или 500 миллионов долларов, но должен входить, чтобы, так сказать, там, как бы там плечом как-то, ну, входили какие-то тяжело дышащие люди, какие-то возникали, да, за твоей спиной с пистолетами.
Заранее, чтобы обыскивали помещение.
Обыскивали помещение, когда овчарка бы бегала овчарка какая-то такая умная, с умным лицом майора Пронина. Правильно?
Да.
Ни хрена не происходит. Паша приходит как простецкий человек. Это противоречит, это взрывает. Диссонанс возникает у людей в редакции. Они говорят, ну как это так? Он же ходит как простецкий чувак. Как это может быть? Вот так это может быть. Вот так это может быть. Простые люди. Простые. Наши миллиардеры, простые люди. Я думал, что у меня 10 знакомых миллиардеров, теперь еще Паша приписался. Значит, соответственно, 11. Хорошо. 7373948. Где же Сергей, который обещал мне позвонить? Сергей, я тщательнейшим образом вас жду. Но вы не звоните. Ну и правильно, не надо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И Анастасия.
Здравствуйте.
Действительно, надо уходить из плесени. Вот, не знаю, мне 28, вернее, годочков. Я думаю, еще времечко немного есть.
Чуть-чуть.
Чуть-чуть, да, совсем еще есть. Но я вижу, как бы, что современные тенденции, они... в общем, я вам предлагаю такой вариант. Вы курите, значит, вести прямую трансляцию каждое утро на подъеме. И выполнять челленджи, которые вам будут присылать.
Они присылают, как он, глума, это мне не надо. Нет.
Отжиматься, почему приседать?
Не-не-не, это глум, не пойдет дело, не пойдет. Тогда знаете что? Нет, тогда мне надо камеру на бонге сделать, на бонге и там приседать. Вот на бонге надо сесть, я уже давно думал, на бонга камс.
Ну, это революция уже, как бы...
Нет, слушай, ну, серьезно, как вас звать?
Иван.
Вань, сажусь на бонге, открываю собственную комнату, да? И там за токены говорю о политике. Это вообще полная жесть.
Но это фурор.
Да. Это будет фурор. Вот это надо сделать на самом деле. Ты слышала меня?
Да.
На бонгу садись.
Что такое бонга? Вы уже как-то мне рассказывали, я забыла. Это какой-то...
Забыла, потому что ты не беспорочная, так сказать, ты беспорочная. Если бы ты была бы порочная, ты бы запомнила. Это секс-чаты. Где девки мастурбируют за день. Ну, им кидают токены, а они мастурбируют. Mm. Вот. Можно туда сесть? Ну, там вся Россия. Там вся Россия сидит. Значит, ну, вся Россия. А что тут уже на улицах пусто вечерами? Где они все сидят? На бонге. Ты открываешь кабинет на бонге и говоришь о политике. Или что-нибудь о материнстве, детстве. Что-нибудь такое. Алло, здрасте.
Еще раз
да,
доброе
Сергей,
утро,
да, здравствуйте,
Сергей.
Да.
Значит, Сергей, вы знаете, общался я с ним в 93-м году,
да.
По поручению одного человека, с которым работал, и в то время мне человек уже, это 93-й год, самое начало всей этой
войны
нашей. Он сказал, значит, во-первых, надо быть очень осторожным в общении с этим человеком, просто очень внимательно следить за каждым словом. Во-вторых, ну, там рассказал, что это очень богатый человек. Думать о том, что вот это вот полстраницы объявления о секс-услугах на протяжении там 10 лет дали какие-то особые деньги. Ну, может, они редакцию содержали.
Нет, максимум. Я думаю, что там больших денег не было. Ну, это было. Нет, вы знаете, вот мне кажется, это скорее был манифест, чем деньги. Это был манифест. И этот манифест означал участие в этом деле более глубокое, чем объявление.
Я не думаю. Ну, человеку есть чем заняться, чтобы заниматься такой ерундой. Ну, что?
А зачем он держал?
Зачем он это держал? Ну, черт его знает. Может, милицейское сообщество его об этом просило. Это же менты крышевали все это дело, контролировали.
Менты. Значит, я еще раз, вот я это и говорю. То есть это участие в этом деле более глубокое, чем просто объявление. Вот и все.
Сергей, возможно, но я не думаю, что надо это источник богатства привязывать вот к этому делу.
Ну, может быть, может быть, нет.
А, да.
Хотя менты, как мы знаем от полковника Захарченко, бывают состоятельными.
Да, состоятельными, но не до такой степени это раз, а во-вторых, полковник Захарченко отдельное наше, это самое, это наше все. Нет, а мы же говорим про Пашу Гусева.
Мы говорим про Пашу Гусева, что он неожиданно, вот смотрите, я не хотел бы конкретно обсуждать чисто бюджет Паши Гусева, вот правду вам говорю, да, сказать, но я просто хочу обсуждать факт сюрприза, это был сюрприз, я думаю, а где другие сюрпризы кроются, где они кроются?
Сергей, послушайте, дело в том, что в отличие от очень многих, а вы же знакомы с Павлом Николаевичем,
Павел Николаевич,
это самое, он очень умный человек.
Умный, таким... осторожный...
Абсолютно умный, точный, опытный, осторожный, умный, какие угодно придумайте к нему, те самые. И один из тех людей в нашей России, который, ну, не показывает свое богатство, не кичится им, он внутренне богатый человек.
Да.
Внутренне богатый человек. И отсюда идет сюрприз, просто диссонанс между...
Это сюрприз. Вот мне в редакции люди говорят, в редакции, обычный простецкий дядька, его говорят. А мы, говорит, думали, что люди с такими деньгами заходят с тучей охраны.
Нет, зачем? Он значительно умнее всех этих людей, вот, которые это все декларируют.
Да.
У него другие какие-то интересы. А вы знаете, что говорят злые языки, наветы и вообще, ну, то есть, понятно, вот эта вот мразь, которая все это слухи распускает.
Да.
Мы же с вами обсуждаем. А вот говорят, что он лидер ди-сообщества московского.
Кто?
Павел Николаевич.
Да нет.
Ну,
это я никогда не слышал.
Конечно же нет.
Никогда не слышал. Первый раз слышу.
Ну, вот это же враги наши. Это же
трупыхатели. Нет.
Ну, тем не менее.
Если бы это было, я бы слышал уже. Я не слышал ни разу.
А это ровно повторяет мои слова, что человек значит умнее, чем кажется.
Хорошо. Но где мы получим еще сюрпризы? Меня интересуют сюрпризы. Вадим, здравствуйте.
Где угодно.
Да, нет, подождите. А почему? Алло? Алло?
А вот вы меня не выключили.
А я не выключил. А я Вадим Саралидзе, звонил Вадим Саралидзе наш, который тоже человек адски умный и очень опытный. И я хотел спросить, где еще есть сюрпризы? Паша очень скромно себя ведет. Он не демонстрирует никаких, как это сказать, кастовых каких-то символов. У него нет кастовых символов. То есть должны быть кастовые символы, а их нет. Ну, их нет. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте, привет.
Приветствую, Вадим, да, прошу. Где еще кроются сюрпризы? Где еще кроются сюрпризы? Удивительные миллиардеры, про которых мы не слышали, и потом бамс.
Так, да. Меня раскрыл. Я не хотел бы называть фамилии вслух. Да. Но если мы сейчас возьмем любой из наших крупных издательских домов,
да,
то ровно эти же сюрпризы обнаружатся практически за каждым из их акционеров.
Потому что Лужков раздал недвижимость кварталами просто, да? Имеется в виду это?
А, и это тоже с Павлом Николаевичем я не один раз беседовал и конечно, не имею возможности пересказывать эти беседы, но должен сказать, что его вот восхождение, оно было необыкновенно логичным и простроенным. А это, так сказать, абсолютно совершенно продуманное...
Ну, вокруг Лужкова, но аккуратно, да? То есть,
очень аккуратно. Очень аккуратно. Крайне умно продумано, абсолютно чисто, честно и прозрачно. Ну, так сказать, в соответствии с законодательством.
Да.
Никаких нарушений. Абсолютно правильно и замечательно.
Да.
Право чудес.
Ну и хорошо. Ну вот, значит, какие-то сюрпризы еще есть.
Сюрпризы в медиа, они абсолютно точно есть, и прямо вот мы каждый день можем видеть их, открывая, например,
сайты. Знаете, еще, я думаю, Вадим, мне нужна еще и не колоссальная какая-то внутренняя воля и нежелание консумировать все это счастье, потому что в 90-е годы, когда еще боялись, до 96-го года, богатые люди побаивались, что придут комми и все отнимут, и их посадят. И были такие люди, которые в Вену нефтяники летали, и там Rolls-Royce к трапу подгоняли, да? А, ну, это в 94-м, 5-м.
Да.
А, значит, они там к трапу Rolls-Royce, а здесь на Волге, в аэропорт Внуково на Волге. Значит, то есть они скрывались, маскировались. Но так долго маскироваться, да, надо иметь какую-то волю невероятную. Волю.
Да, они все, на самом деле, крайне скромные ребята.
Просто по душе не хотят оттопыриваться, и все.
Да, какой-то занюханный офис, какие-то пентиумы четвертые стоят, какие-то люди там скрипят перышками, да, и стучат по клавишам одновременно, так сказать, покуривая, когда это можно было в 90-х в редакциях,
да, коммерсальных, да, например, да, да,
страшная табачная власть. Никто подумать даже не мог, какие там на самом деле крутятся деньги. Ну, мы-то это все, в общем, прекрасно понимали.
Ну, нет, мы, знаешь, вот совсем какие мы не понимали, но понимали, что большие.
Да, именно так.
Вот, спасибо. Мы понимали, что деньги большие. Ну, совсем уж какие, мы не понимали, конечно. Ну, это большие. Ну, не маленькие, понимаешь? Ну, он приезжает. Паша действительно очень скромный человек.
Я так не понимаю.
Можно я начну хвалить Пашу сейчас? Да. Во-первых, он скромный человек.
Я подтверждаю.
Во-вторых, он ездит на автобусе, такой автобус, на которых ездят прекрасные черные афроамериканцы. У него американский автобус такой, ну, не совсем, вен имеется в виду, американский вен. Ну, такой фулл-сайз, полноразмерный вен. Вот. Ездит в его офис. Он там работает. Там может и поспать, наверное. Я не был у него в этом вене, но я думаю, что там и поспать можно. И все. Вот. То есть он скромняк, он мог бы ездить на Rolls-Royce, он мог бы ездить на Bentley.
Откуда у него такие деньги были? И уже к 93-му году. Вот из всех этих разговоров я только поняла то, что я и так знала, что он очень скромный, такой же, как все ходят. Я его видела тоже лично, он на эфир приходил. И там, обычно совершенно такой главный редактор, уважаемый человек, но без этого.
Да. Он лидер журналистского сообщества.
Да.
Лидер журналистского
сообщества. И еще, и председатель этого самого союза журналистов.
Видный охотник, кстати говоря, у него.
Бильярдист. Это единственное издание МК. Как кремень, они все 10 лет, вот сколько я наблюдаю, пишут новости каких-нибудь чемпионатов по бильярду, которые никому там не интересны, но вот они все равно это освещают и так далее. Молодцы. Но у меня вопрос, я так и не поняла, откуда эти деньги появились? Ну, в смысле, мне любопытно, это не в том смысле, что вот там осудить или как-то там какое-то преступление
раскрыть. Можно скажу откровенно? Я тебе скажу откровенно. Вот. Да. Вот, важнейшая фраза была сказана в конце. Я тебе скажу со всей степенью откровенности. Да. Я не понимаю, откуда эти деньги. А если бы я понимал, я бы имел хотя бы некоторую долю этого. если бы я знал, понимал, я бы тоже шел этим путем. Но поскольку я не понимаю, и я не шел этим путем, я думаю, что я просто, так сказать, там человек, либо которому не повезло, либо которому закономерно не повезло. То есть я человек, которому закономерно не повезло. Ну, не имею такого ума. Ну, не имею. Ну, вот, так сказать, там, не дал Бог такого ума, понимаешь? Ну, вот, так сказать, все. Вот и весь сказ. Но мы, кто-то из нас так умный, а кто-то по-другому умный, а кто-то видит там 130 оттенков красного, а кто-то слышит музыку, а кто-то слышит музыку денег. Это просто дар, это дар, это призвание. Это... Ну, а нам не дано с тобой. Давай будем бедными, слышишь, и гордиться этим. Давай.
Нет.
Ну, почему?
Я не хочу.
Не хочется, да?
Нет.
Все-таки хотел бы срубить, да?
Угу.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Там были в том же здании, они забрали вот это, а здание длинное, большое.
Там целый квартал.
Там, ну, оно все в аренде, в субаренде. Там огромное количество всяких организаций. Ну, то есть, даже если просто получать аренду с этого здания, ну, в общем, это...
Я знаю, там целые, в сущности, это целый квартал. Да, я понимаю. Да. Но это подарок Лужкову, ведь верно же?
Ну, конечно, да, да, Юрий, за лояльность. Да, за лояльность. Там можно было кусать
да.
начальника департамента, вице-мэров уже нельзя было.
Причем, я бы сказал, даже отвага в этой лояльности. Я очень хорошо помню в октябре 99-го года, когда вышел «Московский комсомолец» с сверхзаголовком, вот выше, собственно, редакционного «Московский комсомолец», у них выше был такой гиперзаголовок наверху на странице. И он был связан с какими-то событиями внутренней политики и адресовался одному человеку по имени Владимир. И в октябре 99-го года этот заголовок был с огромным восклицательным знаком «Соси, Володя, соси». Я показал потом Боре, там ребятам, говорю, слушайте, парня после «Соси, Володя, соси», парня закроют, как только развязка в выборах настанет. Ни хрена не закрыли. Понимаете, в чем дело? То есть он настолько опытный, аккуратный и умный, что он даже после такого гиперзаголовка продолжал работать и дружить, и все. Молодец. Ну, интересно, да?
Молодец.
Да, интересно, хитрый, точный, разумный человек. Вот мы так не умеем. 10:30 новости. Парадоксальную вещь хотел вам рассказать, которая отчасти подтверждает мои слова. Вы помните, что я говорил, что... А я говорил об этом несколько лет назад и повторяю, что если запрещенное на территории Российской Федерации террористическое исламское государство продержится, например, 20 лет, то у нас будет посольство в запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство». Посольство, русское посольство. То есть это же вопрос времени. Все вопрос времени, понимаешь? Вот Сергей Строкань пишет о том, как время работает на талибов в сегодняшнем «Коммерсанте». Мне очень понравилось. На самом деле, вчера это была выложена статья. Представители запрещенного в России движения «Талибан» 4 сентября приедут в Москву на международную встречу по Афганистану и на переговоры. Слышишь?
Да.
Запрещенное в Российской Федерации движение «Талибан», делегация его, будучи запрещенной в Российской Федерации, приезжает в Москву на переговоры и на встречу.
А «Талибан» запрещен.
Запрещенное. Движение «Талибан», официально заключенное в список, находится на восьмом месте в списке, едет в Москву для переговоров и участия в конференции. Понятно? Ну, я тебе говорю, если еще... Еще через какие-нибудь жалкие лет 10 приедет делегация запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство». Все для переговоров и так далее. Понимаешь, это же все вопрос времени.
Понятно.
Все вопрос времени.
Это понятно.
Это парадоксальная фигня, ну, согласись.
Наоборот, мне кажется, это как раз-таки очень предсказуемая вещь. Единственное, я не понимаю, как мы, такие любители буквы закона, как же мы не удалим их хотя бы на этот день, их приезда из этого списка и так далее. Вот здесь вот...
Нет, их будут разыскивать. Их будет разыскивать полиция, их будет разыскивать ФСБ, их будут все разыскивать.
Поскольку они...
И все будут проклинать. И ведущие на конференции, где они будут участвовать, будут говорить, а сейчас выступит представитель запрещенной в Российской Федерации организации «Талибан». Значит, один из запрещенных Российской Федерации лидеров Талибана. Прошу вас, запрещенный в Российской Федерации, микрофон включите погромче, пожалуйста. Все. Вот это, я же тебе объясняю, это парадокс. Понимаешь? Вот и все. Значит, они одна из ведущих в Афганистане сил. Одна из ведущих. Да, если это правительство, которое стоит на американских штыках, есть Талибан. Запрещенный в Российской Федерации. Он приезжает в Москву, разрешенную в Российской Федерации, запрещенный в Российской Федерации Талибан. Приезжает в Москву 4 сентября. Ну, скоро довольно, правильно же? И все, и будет здесь толковище вести, так сказать, там встречи и так далее, и так далее. Ребята, это все вопрос времени. Это все вопрос времени, понимаете?
И?
Чё
и гигиены.
Не гигиены,
на самом деле.
Не гигиены,
ну, то есть они там...
Просто нам надо каким-то образом контактить с той частью мира, и мы видим, кто там стронгмен, кто там сильные парни. Кто сильные парни в этой части
кто-то
мира?
Кто-то тут же у нас вчера было в ленте, отказался от этих переговоров, и, может быть, как раз из-за этого. Это по теме
Французская какая? Революция. Французская революция 1793 года, как мы хорошо знаем. Это революция прекрасная, которая, как вы хорошо знаете, сейчас основа Французской Республики, ну, сказать, там, генезис Французской Республики восходит к этой революции 1793 года, когда Марии Антуанетте шарахнули бошку, отрезали и так далее. Иначе как узурпатор Наполеона не называли. Иначе как узурпатор. Понятно, да?
Вот, Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве.
Афганистан отказался. То есть правительство, которое поддерживает Соединенные Штаты, отказалось.
И США отказались от участия в переговорах
очень
по Афганистану.
Очень просто,
приедут.
А талибы приедут. Талибы запрещенные в Российской Федерации приедут.
Радоваться.
А талибы запрещенные в Российской Федерации приедут в Российскую
это
Федерацию.
Это такие переговоры,
мамочка,
где талибы только одни
мамочка,
приедут на эти переговоры.
Наполеона называли узурпатор. Значит, и так далее. То есть самих большевиков, когда они победили Советский Союз, называли узурпаторы, никто не принимал, никто с ним разговаривать не хотел с большевиками. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? И так далее. Ребята, это все вопрос времени. 7373948, вот кто-то мне звонит. Алло, здравствуйте.
Да. Да, приветствую вас, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, надо вот этот визит воспринимать как бы пошире, границы раздвинуть.
Да.
В понимание, что это такое. Дело в том, что, во-первых, Россия включила эту организацию, запрещенную на сегодняшний день, до санкций, которые были,
да.
Которые сейчас есть против России.
Да.
И теперь приглашение вот этой делегации, я вот, например, рассматриваю как такой... колкость некую такую,
да.
против, ну, мы понимаем, против кого. Поэтому...
Ой, давайте у нас это... на радио принято прямо вот называть. Ну, я имею в виду без ругания, а просто Соединенные Штаты против Соединенных Штатов.
Да, Соединенные Штаты и компания.
Да.
Да. Да. И если это может использовать Российская Федерация в качестве инструмента, то я только за.
Да, но тогда надо исключить из списка запрещенных, потому что это кажется лицемерным.
Никакого лицемерия тут не будет, потому что мы уже, если честно, погрязли в лицемерии, и я уже даже запутался, где лицемерие, а где и нет.
Да.
Поэтому...
как сон во сне, да, просто.
Да, поэтому нужно это воспринимать как плюс для России.
Да.
Вот. Если, конечно, его можно использовать будет, а я уверен, что головы светлые там есть, они его
где,
используют.
В Талибане?
В Талибане. Запрещенно на территории Российской Федерации.
Абсолютно. И еще мы будем свидетелями многих событий, которые, на первый взгляд, будут отвратительными, А если вот поглубже копнуть и под микроскоп заглянуть на это событие, да, то, слушайте, оказывается, и пользы в этом будет.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Дожить до этих времен с пользой в переговорах по поводу мира в Афганистане, где участвует один талибан в Москве, без США и без властей Афганистана.
Нет, это абсурдно. Абсурдно. Но сама шпилька, которую мы делаем Америке этими переговорами, хорошо, ее можно, так сказать, там принять людям, которые мыслят категориями шпилек, это прекрасно, окей. Но у меня другой вопрос. Тогда надо на это время, справедливо говорит Настя, на это время надо изъять их из списка запрещенных организаций. Это же они есть террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации, товарищи. Ку-ку. Вы не можете одновременно им давать микрофон таким образом, чтобы ведущий на этой конференции каждый раз говорил: а теперь мы передаем слово террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, и так далее. Ну, это абсурд, ну это глупость. Ну это просто смешно, понимаете? Ну, наконец, это смешно. Хорошо, двигаемся дальше. Слушай, это с муравьями. Мы должны осветить этот вопрос. Мы с муравьями, ребята. Значит, сегодня несколько статей про муравьев, и в том числе есть статья, которая рассказывает о том, что роботов, сейчас, так сказать, люди пишут некие программы, которые моделируют поведение роботов, коллективные действия роботов. То есть они должны коллективно работать. Оказывается, что у муравьев, внимание, и то же самое у роботов, и то же самое у людей, если, и то же самое у машин, если есть одна машина, вот один муравей, один робот, давайте от машин отойдем на секундочку, пойдем только говорить о муравьях и роботах, есть один муравей и один робот, направленный на максимальную производительность, например, он роет тоннель, один робот роет тоннель и один муравей роет тоннель, все направлено на максимальную производительность, то он достигает максимальных результатов. Все, точка. То есть один муравей ровно достигает максимальных результатов, если он как окаянный роет. И робот тоже так. Если их два, то они все еще при достижении, при нацеленности на максимальный результат, то есть как бешеные работают просто, они достигают максимального результата вдвоем. Как правило, внимание, начинается интересная фигня с трех. На самом деле уже при двух, но там в ряде ситуаций. А в трех всегда. У трех всегда. Направленность на максимальный результат трех муравьев или трех роботов приводит к пробке и окончанию работы. То есть работа заканчивается.
Это, кстати, не только у муравьев, это экономический такой закон, да, тоже есть.
Да. Здесь, когда три муравья роют тоннель, если они направлены на максимальный результат, все трое, то есть, очертя голову, роют, то и направлены на, надо сказать, они приводят к пробке и к окончанию работы. Работа заканчивается, все, нет работы больше. Больше нет работы, все. Если роботы так тоже стараются, если всех трех направить в тоннель рыть, они полностью закупоривают, и работа производится нулевая. Если бы они просто сидели где-нибудь там на поверхности и кемарили, выключенные роботы. То же самое. Максимальная работа и максимальный отдых равняются одно другому. При какой парадигме поведенческой, значит, нужен кто-то из роботов по очереди, который будет тормозить, пропуская других? И как только появляется тормозя, они чередуются. Есть эти модели, которые в аквариуме, значит, муравьируют в аквариуме через стеклянную стену, и муравьям пометили брюшки. У одного желтое, у другого синее, у третьего красное, например. Да? И видно, что, например, сначала желтый пропускает всех, потом синий пропускает всех. То есть они чередуясь...
Более никто никого не думает проучить.
Никто ни с кем вперед не спорит. Конкуренция, да, конкуренция отменяется. Конкуренция отменяется. Потому что если ввести конкуренцию, такую в чистом виде, рафинированную конкуренцию, то работа остановится вообще. Будет ноль работы. Ноль. Значит, если конкуренция отменяется и начинается согласованное уступание друг другу места, то работа максимальная. производится. Итак, начиная с трех. С трех участников. И уже роботам пишут эти программы, исходя из этого понимания и оценки. С трех участников. Каждый из роботов должен учитывать, кому в какой момент желательно уступить место. И он постоянно уступает место. И если он уступает место, работа становится существенно лучше. Итак, на первом месте. Работа, когда вы уступаете место. Уступаете в конкуренции. Это на первом месте. На втором месте работа одному. Тогда если вы не можете уступать место, либо кто-то не может уступать место, то лучше работать одному. И на третьем месте, когда все нацелены на успех, когда все нацелены на успех, наихудший результат. Прикинь?
Да.
Наихудший результат. Все нацелены на успех, и никто не хочет уступать место. Это самое плохое. Дальше движемся. Одному, работать одному. Без напарников, без помощников, без товарищей. Вообще все нафиг пошли, я один. Я один на втором месте. И на первом месте мы уступаем друг другу проход. Мы уступаем друг другу и помогаем. Мы отскакиваем в сторону, чтобы дать пройти тому, кому это нужнее. Вот когда мы отскакиваем в сторону и даем дорогу, мы получаем наилучший результат. Вот это поразительно, но это так. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Я прошу прощения, мы все еще о лицемерии в политике?
Нет, мы уже говорим о муравьях, спасибо огромное. 7373948. О муравьях, которые уступают.
Где нет места лицемерия.
Где нет места лицемерия. Здравствуйте.
Да, буквально в этом году, по-моему, американцы достигли того, что у них 1500 этих вертолетиков, полностью автономных роботов, на маленьком участке, ну, неба, как говорится, абсолютно, значит, коллективно действовали, представляете?
Уступая друг другу?
Уступая друг другу, заходя в атаку, полностью роботов, ну, имитируя это все. Это.
Слушай, меня учил, пилот-инструктор учил меня на четвертом развороте, Сережа, друзей нет. То есть никого не пропускать, идти вперед и все. Никого не пропускаем. На четвертом развороте друзей нет, все. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Лариса. Слушайте, это поразительно. Ведь да. Вот в семьях, вот то, что я вам все время говорю, мне как физику, я физик и психолог.
Давайте.
Мне проще всего в этом разбираться как физику. Например, если есть женщина в семье, которая считает себя лидером и хочет забрать, ну, как бы лидерские качества на себя,
да.
работать и диктовать всем правила игры, то ей по умолчанию просто все уступают.
Понимаете? Ну и хорошо.
Да. Так это вот к этому же. Да. То есть не есть, вот когда появляется осознанность, она начинает играть роль третьего регулятора. Она говорит, ну слушай, ну уступи детям. Ведь им же тоже жизнь нужна. Они же хотят развиваться.
Да.
То есть это третье лицо. Но если их два, то есть, например, мать и все остальные, они будут конкурировать и бесконечно сталкиваться вот в этом.
Ну вы видите, еще поразительная вещь. Поразительно, что самая совершенная система, где люди уступают друг другу, а на втором месте одиночка. Одиночка, да. То есть послать трех муравьев копать, это которые уступают, это высшая производительность. А на втором месте одиночка, то есть один муравей.
Сам по себе.
Один муравей выполнит больше работы, чем три целеустремленных муравья.
Вот смотрите, да, Сергей, да. А война — это всегда две силы. Даже если много сил, всегда коалиция, соединяющаяся в две силы.
Да.
То есть если их три, войны не будет. Есть осознанность. То есть тот, кто наблюдает и говорит, ребята, так нельзя.
Да. Спасибо. Знаете, вот меня что потрясло, я хотел бы снова оттенить. И как бы снова повторить это, слышь? Значит, есть три чувака, которые работают слаженно, уступая друг другу. Это самый высший результат. Есть один чувак, который работает, один, одиночка, на втором месте после трех. И есть три, которые дико конкурируют, которые дико конкурируют.
Да.
Они на третьем месте, они хуже всех, они даже хуже одного.
Да.
Ты понимаешь?
Понимаю.
Они даже хуже одного. Один муравей лучше справляется с задачей, чем три безумно направленных на успех чувака. Три.
Ну, это такая,
три, по-моему, втроем, очевидная. Три, втроем, вещь. Не очевидная. Втроем.
Почему?
Втроем. Ты представляешь, у них три комплекта жвал, у них три комплекта бесконечных лап, еще что-то.
Гонор,
втроем.
Гонор.
Втроем.
Это все мешает,
три чувака с гонором работают хуже, чем один. Три чувака с гонором работают хуже, чем один. А три слаженных чувака лучше, чем один. Да. Понимаешь разницу?
Да.
Но это парадокс, мать. Это разрушает для меня мой взгляд на вселенную. Очень много новостей про Трампа. И что, будет импичмент или что? Ну, скажи это серьезно.
Ну, не похоже, чтобы он сильно волновался на эту тему.
Мамочка, ему не положено. Ему не положено.
Не демонстрирует. Ну, я все жду, когда он сломается психологически.
И расплачется.
Да, не происходит.
И расплачется. Нет, нет. Во-первых, он американец.
Не произойдет.
Во-первых, он американец. Во-вторых, он лидер. Во-третьих, так сказать, он политик. В-четвертых, он бизнесмен. И очень опытный, который несколько раз был банкротом. И снова восставал. Нет, он не будет плакать. Но фишка, которая с ним произошла, абсолютно принципиально новая. Адвокат Коэн. Признался в суде, это очень важно для Америки, что он откупался от любовниц Трампа по поручению Дональда Трампа. И эти преступления, насколько я понимаю, производились из средств, собранных на выборы. То есть там несколько преступлений.
Сергей,
там несколько больших преступлений.
Там мне все время, если по-житейски на все посмотреть,
да.
Первый у меня вопрос. Состав преступлений, если ты даешь кому-то деньги за молчание, есть ли он или нет, это первый самый главный вопрос. Где преступление, я не очень поняла, в какой момент. Второе.
Знаешь, почему?
Трамп очень богатый человек. Он не такой человек, которому негде взять денег для того, да. чтобы кому-то заткнуть рот. Ну, в смысле, ему не обязательно брать деньги из той корзины, которые не его деньги, а пошли там на выборы и так далее. Я очень сомневаюсь, что это было именно так. Это как, что там Кремль его там, что-то там ему деньги платит или там подкупил, чтобы он там, значит, интересы России продвигал. Нет, тоже не выдерживает не критики, права. Потому что он богатейший человек сам по себе. Разве нет?
Не имеет значения, какой он богатейший, не богатейший. Надо сказать со всей степенью откровенности, что в Америке есть некие формы, демократические формы, да, которые соблюдаются по возможности, так сказать, они вообще люди, они во многом люди формы, да, они оформляют формы даже всякое лоббизм, то есть всякой непристойности, которые у нас осуждаются общественным мнением.
Да.
Американцы оформляют, придавая некие формы и узаконивая плохое, ну, в сущности, плохое, да, они это узаконивают, они это прописывают, им нравится классифицировать. Теперь внимание. Значит, адвокат Коэн, значит, сказал, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление. Дональд Трамп, будучи кандидатом, с какой целью дал указание Дональд Трамп? Секундочку. С какой целью? С целью победы и влияния на выборы. То есть он понимал, что если две любовницы выступят и расскажут перед выборами о том, что он там спал с одной взрывом и так далее, да, значит, то это повлияет на выбор американцев.
Да, конечно.
Зная, что это повлияет, он велел, дал указание своему адвокату повлиять на выборы. Вот это уже тяжелое преступление. Он дал указание адвокату повлиять на выборы путем передачи денег. Понимаешь? Это абсолютно серьезная фигня. И это будет новой кампанией по импичменту Трампа. Я не говорю, что этот импичмент состоится.
Угу.
Я говорю, что импичмент возможен по закону. Трамп дал указание повлиять на выборы. Трамп дал указание совершить преступление с целью повлиять на выборы. То есть он сказал, соверши криминальный поступок с целью повлиять на выборы. Мать, это очень тяжело.
Помнится, были у нас...
Другое дело, что там Сенат должен быть... Сейчас вот 6 ноября будут выборы. И если Сенат будет выбран таким образом, чтобы объявить импичмент... Я думаю, они пойдут на импичмент.
Были голосования у нас с вами, помните? Вы задавались вопросом, до конца года его свалят или нет? По-моему, это еще в 2017 году вы задавались этим вопросом, когда волны были тоже большие. Но тогда не получилось. Будем голосование еще раз делать или нет?
Нет, не будем. Не будем.
Просто посмотрим,
значит,
да?
мы смотрим на выборы в ноябре. Если Сенат американский будет занят значительным числом людей, которые могли бы проголосовать за импичмент, указание совершить преступление с целью повлиять на выборы, безусловно, причина импичмента. Я напомню тебе про Никсона и Уотергейт. Ты смотрела Форрест Гампа?
Ну, так давно.
Да? Пересмотри Форрест Гампа. Да. Значит, Никсон дал поручение, даже, по-моему, его не называли. Говорили, что некто дал поручение. Дал поручение совершить преступление с целью повлиять на выборы. И улетел нафиг с поста президента. Никсон. Поэтому Трамп дал поручение совершить преступление с целью повлиять на выборы. Я не думаю, что он устоит, если Сенат будет если Сенат в ноябре будет выбран таким образом, что он будет антитрамповский. А сейчас вот эта новость даст людям, как это сказать, серьезный импульс быть антитрамповскими и раздувать эту тему к выборам в Сенат. Ну, то есть они будут говорить правду, что это не ложь, это не преступление. Говорить правду не преступление. Говорить правду, что Трамп дал указание о преступлении, это не преступление. И оно, да, влияет на выборы. И если выборы выберут такой Сенат, то Трамп укатится в импичмент, дорогая. Вот и все. Понимаешь? Вот и все. Ну, это дико интересно. На самом деле, нам звонят какие-то американисты. Ребята, я с сожалением говорю о нехватке времени. Здравствуйте. Вы разбираетесь в этой политике?
Я в политике сегодня не разбираюсь, но по ситуации могу сказать, что нормальный мужик, успешный.
Я понимаю. У нас вот, надо уже нам в движении. Мы заканчиваем. Спасибо вам огромное за сочувствие нормальным мужикам. Спасибо. Спасибо. Значит, давайте в движение.
Подъем. В движении.
Все нормальные мужики, понимаете? Но не все дают указания совершить преступление. Стране формы, а Америка страна формы, это абсолютно важно. Значит, у нас 5 баллов, город плохой, ребят. Вы знаете, мне кажется, в том числе потому, что, может быть, машин стало чуть-чуть больше, но подъехали идиотики, которые слаломом занимаются и так далее. То есть движение в Москве на самом деле делится на 3 больших этапа, ну, по количеству машин. Первое, это машин совсем мало, ну, совсем мало. Просто едут и едут. Как если бы это были 50-е годы какие-то. Второе, это когда машин чуть больше. И тогда идиотики начинают заниматься слаломом. Все еще есть возможность заниматься слаломом. И тогда город останавливается из-за идиотиков. Ну, потому что авария. И третье, это когда все стоят в пробке, и тогда опять идиотики стоят, и все стоят, и хорошо, всем хорошо. Ну, вот мы третьего ждем, пока сейчас второй этап. Уже подъехали идиотики. Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг. 23 августа.
Подъем.